Глава 4. Тревожные будни Изеры. «Ерунда, все эти обстрелы!» Сплюнув тягучую от жевательного табака слюну, недовольно произнес Нейл, провожая взглядом натужно пыхтящий пароход, уже изрядно отдалившийся от берега. «Ну почему же? Главное сделать так, чтобы в Крумле появились очевидцы того, как арачи безжалостно расстреливают бедных переселенцев. Только они должны быть настоящими, чтобы не возникло подозрений. Мойсес, вечно ты хитрые комбинации разыгрываешь, а тут нужен всего один грубый ход. Такой грубый, чтобы кровь и сопли в разные стороны», — поддержал Нейла Раллин. «Есть конкретное предложение? Или лишь зубы скалить способен?» — вызверился на него Лан Ариас, поднимаясь на ноги и отряхивая с одежды налипшие травинки. Только что они вместе с арачами обстреляли пароход с баржей, двигавшийся вверх по Изере. Разумеется, курс он держал на Донбасс. Впрочем, может, и на Факторию. Арачи раньше пропускали торговца беспрепятственно, так как и сами пользовались Факторией на территории своих соседей. В прошлом году доставку товаров в свои руки взяли куроки, у которых появились собственные суда и средства. А этот пароход был как раз из тех, что принадлежал куроки. Впрочем, даже если на барже везут товары для Факторий, Донбасса ей не миновать. На барже, кроме охраны, явно находились и пассажиры. На этот раз обстрел прошел куда удачнее. Лан Ариас был уверен, что лично подстрелил одного из переселенцев. Больно уж суетлив был. Наемники так себя не ведут. Видел он, как получили свинцовые гостинцы еще как минимум трое. Можно сказать, прогресс в сравнении с прошлым. Хотя тут наверняка сказалось участие их белой троицы. «Да предложение то же, что и в самом начале», — резко рубанув рукой в воздух, ответил Раллин. «Нужно сжечь этот Донбасс, и вся недолго». «Это то, с чем мы пришли к арачам. Но с тех пор условия несколько изменились», — возразил наемник Улан Ариас. «Они не хотят нападать на Донбасс. Конечно, верховный вождь поет про то, что куроки сами хозяева на своих землях. Однако правда заключается в том, что прошлой осенью им там хорошо наподдали. Это у нас мужиков девать некуда, а у пинков каждый мужчина и воин, и кормилец, и их меньше, чем женщин, не то что у белых. А к таким потерям они, похоже, не готовы. Вспомните форты по Изере и Мраве. Им ведь удалось выстоять только благодаря тому, что пинки избегают открытых столкновений и больших потерь. «Но и так нам работу не сделать, а мне тут уже изрядно надоело», — продолжал упорствовать Нейл. «С каких это пор ты стал неженкой, Нейл?» — удивился Лан Ариас. «Уж чем-чем, а походными условиями смутить его подручных было трудно». «При чем здесь это?» — поморщился наемник. «Мне без разницы, в лесу жить или в степи, спать в мягкой постели или на жесткой земле. Но вот находиться среди этих дикарей я устал. Они же все время смотрят на нас так, словно прикидывают, куда всадить нож, чтобы было побольнее и помучительнее». «Дикари – это да, но ты не переживай. У нас с ними договор, а к своим обещаниям у них отношение щекотливое», – успокоил Нейла Лан Ариас. «Ну так пусть выполняют их», – снова вступил в разговор Раллин. «Все же 500 винтовок и боеприпасы – весьма щедрая плата, чтобы пойти на некоторый риск. И вообще, кто этот умник, решивший вооружать дикарей? Они ведь могут повернуть это оружие против валенсианцев». «Раллин, с каких это пор ты стал заботиться о ком-то, кроме себя?» – усмехнулся Лан Ариас. Уж больно в необычном свете предстал перед ним наемник. «Считай, что это старческое. Подумываешь о покое? 5-й десяток пошел. Пора бы призадуматься, раз уж костлявая никак не придет. Вот покончим с этим делом, получу плату, а там и ферму можно будет поставить». «Ясно. Получишь бесплатную землю на границе, а тут арачи с винтовками, которые ты же им и привез». «Ну, где-то так». «Брось, старина. Арачи и без винтовок могут заявиться, и менее опасными от этого не станут. А винтовки... Ну что такое винтовка без патронов? Бесполезные куски железа и дерева, непригодные ни к чему. Закончим дело, перестанем поставлять им боеприпасы, и пусть они молятся на свои баличи. «Вот когда Мойсес прав, тогда прав», — согласился Нейл. «Но все одно эти обстрелы не дело. Скоро капитаны станут ходить подальше от берега, пережигая уголь и теряя время. Зато в безопасности. И тогда нам наших 500 на брата не видать». «А если пароходы перестанут сюда ходить?» «Ты это к чему, Мойсес?» – заинтересовался Раллен, понимая, что их лидеру в голову только что залетела умная мысль. «А разве не для этого мы устраивали эти обстрелы?» – удивился Нейл. «Насчет обстрелов ты все верно», – сказал Нейл. «Толку от этого мало. Главное было запугать жителей. Но если сюда перестанут ходить пароходы, то этот самый Донбасс умрет сам собой». «Основа его существования – вывоз угля, и чем больше, тем лучше. Но если этого не будет, то затеявшие это дело окончательно разорятся, а народ либо вернется в Новую Рустинию, либо подастся на хутора крестьянствовать». «И что ты предлагаешь?» – спросил Раллен. «А просто все. Кто пару дней назад прошел вверх по течению?» «Да откуда нам знать? Какой-то пароход?» «Нет, Раллен». «Не какой-то пароход. Это была желтая роза Хора. Этот капитан считается самым отчаянным и удачливым сукиным сыном. Кроме него и Куроки сюда никто не ходит. Достаточно уничтожить эти три парохода, и все, считай дело в шляпе. После такого никто из капитанов не согласится иметь дело с Донбассом». «А если они сами купят пароходы? Люди при деньгах и вбухали уже столько, что выложится без остатка. Да хоть в тот же банк обратятся за кредитом». «Правильно говоришь, Нейл. Да только наличие парохода, даже десятка, ничего не решит. Откуда они смогут набрать на них команды, если никто не захочет отправляться по Изере выше впадения Мравы? Вот то-то и оно». «Но ты же сам говоришь, что арачи не хотят почем зря рисковать. Пароходы здесь ходят с охраной. Атака под обстрелом, по открытой воде, да еще когда пароход может двигаться, с большой скоростью. Они не согласятся на такое. Потери у них будут слишком большими». «Согласятся, если им сказать, что после уничтожения пароходов мы в расчете. Но ведь это может и не решить вопрос. Что скажет на это наниматель?» «Всегда есть шанс, что что-то пойдет не так, и каждый наниматель учитывает такой оборот. В любом случае, вы получите половину, остается лишь честно сделать свое дело». «Ну да, в подобных делах это обычная практика. Есть результат – полная выплата, нет – всего половина. Правда, в последнем случае Мойсес определяет, можно ли выплачивать эту половину». За всю их совместную деятельность выплаты не было только один раз, когда они все сделали спустя рукава, посчитав, что им заплатят за старания. Но последнего Мойсес и не заметил, а потому не заплатил ничего, даже по тарифу вынужденного безделья. «Есть мысли?» – поинтересовался Раллен. «Есть, как-нибудь. Главное, чтобы пароходы не ушли на стремнину», – ответил Мойсес. «Это вряд ли», – усомнился Раллен. «Беседовал я с одним капитаном. Тот рассказывал, что на стремнении управляться с пароходом, тянущим на буксире баржу, трудная задача. Беда может прийти и от обычного топляка, если не успеешь отвернуть. Думаю, первое, с чего начнут, это деревянные щиты от обстрела». «По моей задумке, это плохо, но все же лучше, чем стремнина». «Что же, за дело, господа». «Предстоит покрутиться и кое-чем разжиться, да еще и арачам рассказать». «Угу. А еще не мешает помолиться, чтобы буйволы не пожаловали. Тогда бойцы из дикарей никакие, все бросятся мясо заготавливать». «Нейл, что у тебя за привычка вечно быть всем недовольным?» – возмутился Раллен. «Это ты мне? Это я-то всем и всегда недоволен». Мойсес только закатил глаза, отворачиваясь от своих компаньонов. Начавшаяся перепалка означала одно. Решение их командиром принято, явной опасности нет, а значит, можно слегка развлечься. Ну и что с того, что Ралин и Нейл сразу же сцеплялись, как кошка с собакой? Для Лана Ариаса главным было то, что он мог на них положиться. Конечно, пока он честен с ними в вопросе оплаты. Друзьями они все же никогда не были. Желтая роза уверенно рассекала речную гладь, мерно молотя по ней лопастями грибных колес. Старый деревянный пароходик трудяга тянул за собой баржу, груженную углем, что называется, с горкой. Этот тип баржи был предназначен для перевозки сыпучих материалов, не боящихся оказаться подмоченными. А потому ни о каких трюмах не могло быть и речи, как и о палубе вообще. Правда, имелся незначительный участок на носу, где оборудовали дощатый настил, на котором устанавливалась палатка. Его должны были снять с баржи вместе со щитами у заставы Паюлы, где конвой дожидался обратного транспорта. Раньше наемники разравнивали на куче угля площадку, застилали ее парусиной и сверху устанавливали парусиновую же палатку. Однако в свете последних событий Варакин отнесся к вопросам безопасности со всей серьезностью. У него было не так много людей, чтобы разбрасываться ими, поэтому каждый имел бронежилет, а наемники, проклиная своего нанимателя, устанавливали тяжелые щиты. Впрочем, именно сейчас никакого недовольства нет и в помине. Парни распределились по барже, разбившись на небольшие группы по интересам, коротая время кто во что гораст. Азартные игры нанимателям не приветствовались во избежание конфликтов, но кто запретит играть в кости или карты на те же щелбаны? Глядишь, у кого-нибудь вот таким нехитрым способом и мозги вправятся. У Алексея был свой метод борьбы со скукой. Он хотел поболтать с хором, который мог много интересного рассказать о реке. Алексей отправился в ходовую рубку, но в паре шагов от нее остановился, засмотревшись на возникшую у грибного колеса радугу. Эта жизнерадостная картина хорошо отвлекала от безрадостных мыслей. Последних хватало с избытком. За несколько дней до отбытия «Желтой розы» в Донбасс должен был вернуться пароход «Куроки». Поскольку он задержался, его озадачили доставкой следующей партии грузов. Донбасс все еще продолжал выступать в качестве потребителя. Расходы по-прежнему превышали доходы от реализации угля, а других источников попросту не было. По пути пароход неоднократно подвергался обстрелу, и на этот раз без жертв не обошлось. Погиб один наемник, а также четверо из сезонных рабочих, ехавших на заработки в земли Куроки. Как оказалось, среди пассажиров были и переселенцы, 26 человек. Луй Казабар не собирался упускать свой заработок и без промедления приступил к делу. А если судить по тому, сколько он успел завербовать за столь короткий срок, Сергею стоило призадуматься о том, как их всех разместить и обеспечить работой. Впрочем, работы хватит на всех, куда труднее обеспечить выплату жалования и прокормить всю эту ораву. Мало добыть уголь, нужно его еще и продать, а для этого как минимум доставить в Крумл. В этом вопросе уже наметились первые трудности, хотя и раньше все было не так уж гладко. Понеся потери и опасаясь дальнейших нападений, капитан парохода решил двигаться подальше от берега, не делая остановок на ночь. Конечно, не столкнуться с топляком на такой большой реке – задача не из простых, но Куроки справился. Хорошо, хоть успели стравить пар из котла, и тот не взорвался при затоплении судна. Иначе вполне могло достаться и людям на барже. Неплохо и то, что случилось это уже в землях Куроки. С помощью пирог удалось подвести баржу на мелководье, где ее и заякорили. Впоследствии «Желтая роза» отбуксировала баржу в Донбасс, отчего в поселке стало еще более многолюдно, как благодаря новым жителям, так и сезонным рабочим. Сергей оказался прав. Желающих немедленно вернуться в новую Рустинию не нашлось. В конце концов, это всегда успеется. Не смутили людей и случившиеся потери. Ведь это произошло в землях Арачей, а в окрестностях Донбасса все тихо и пристойно. Людей-то Сергей на этот раз не потерял, а вот парохода лишился. Весьма значимая потеря, если учесть, что у Куроки их было всего два, а другие владельцы не выстраивались в очередь, чтобы заключить с ними договор. И это при весьма выгодных условиях. На одной только перевозке капитаны могли зарабатывать по одному гнетку спуда, в сумме 300 крон за один рейс. В месяц можно было совершать минимум 4, а то и все 5 рейсов. Даже при самых скромных подсчетах, за вычетом всех накладных расходов, капитан мог получать до 1000 крон чистого дохода. Очень приличный заработок, таких выгодных предложений не было нигде. Но, как известно, бочку меда может испортить даже ложка дегтя. Или, как в данном случае, арачи. Отчаянных лоцманов, подобных Хору, на реке было не так, чтобы и много. А если точнее, то для пересчета хватило бы пальцев рук. Но никто из них не был настолько отчаянным, чтобы ходить на пингскую территорию. Они предпочитали выждать и посмотреть, что получится у других. А получалось пока не очень. Поначалу проходившие без сучка и задоринки путешествия становились все более опасными. «Чем это вы любуетесь, господин Дворжик?» Пыхнув своей неизменной трубкой, поинтересовался из ходовой рубки Хор. У него не было сомнений, что писатель направлялся именно к нему, чтобы, как всегда, засыпать вопросами о тонкостях лоцманского ремесла. Господин Дворжик утверждал, любые наблюдения и знания не могут быть лишними и помогают расширять кругозор, что в итоге находит свое отражение на страницах книг. «Может и так», Хор не больно-то в этом разбирался, но был вовсе не против поболтать с писателем, коротая время вахты. «Радуга», не оборачиваясь и продолжая рассматривать маленькое чудо, ответил Алексей. «Хм, ты глянь-ка, и впрямь к моей розе прицепилась радуга. Уверен, что это не впервые. А я и не стану спорить. Да только писатели и романтики у нас на борту редкость. Оттого и не замечали». Добродушно ухмыльнулся лоцман. «Вот ведь нормальный дядька, когда не показывает свой норов и не пытается враждовать со всем белым светом. Интересно, у него была когда-нибудь семья? Или он женат на реке, а его дети – это ее притоки?» «Вполне может статься и такое. Но отец семейства из него наверняка получился бы исключительный. Это не редкость среди тех, кто отличается суровостью на службе». Алексей знавал одного – он круглый год добирался на работу и домой пешком, в любую погоду, при любых обстоятельствах. Это удивляло не только Болотина, но и других служащих банка. Если вопрос в здоровье, то отчего не купить велосипед, все быстрее и для здоровья полезно. А вот так бездарно терять каждый день по 2 часа. Потом выяснилось, что таким образом человек настраивался на рабочий лад, делая себе накачку по дороге на работу и избавлялся от всего того, что будет лишним в семье по пути домой. Кстати, он служил начальником службы безопасности и имел весьма непростой и бескомпромиссный характер. Всплывшие было воспоминания и аллегории внезапно отошли на второй план. Алексей и сам не знал, что его встревожило. Что-то было не так. Что-то настораживало. Что? Звук. Точно, звук изменился. Веселое шлепанье лопастей вдруг стало более натужным и редким. Вот послышался явственный скрежет, тягучий, выворачивающий. «Стоп, машина! Кому говорю, стоп, машина!» «Что случилось, Хор?» «Похоже, что-то на колеса намотали. Такое бывает, когда наскочишь на большой рыбацкий невод». «Но откуда...» «Слушай, писатель, твою через коромысло, отвали в сторону и не отсвечивай. Не до тебя». Вот такая метаморфоза, от доброго дядьки до взвинченного психопата. Вообще-то Хор всегда относился к Алексею вполне уважительно и обращался на «вы». Однако от добродушия Хора не осталось и следа. Сейчас это был тот самый капитан Самодур, о котором ходили легенды. Обиделся ли на грубость Хора Алексей? Скорее, он даже не обратил на это внимания, а вот беспокойство его охватило нешуточное. Им лишь аварии в землях Арачи не хватало, да еще за час с небольшим до заката. Дверца смотрового люка кожуха с глухим деревянным стуком отлетела в сторону. Хор заглянул внутрь, витиевато выругался и подозвал палубного матроса, в настоящий момент осуществлявшего приборку. Поставив его наблюдать за грибным колесом, Хор взлетел в ходовую рубку. «Левым колесом самый малый назад!» – отдал он распоряжение в переговорную трубку. В принципе, можно было отдать команду и при помощи машинного телеграфа. Нет, до такой глупости мог додуматься только Алексей, не сведущий в этом деле. Впрочем, даже он весьма быстро сообразил, что при подаче команды телеграфом машинист пустит в ход сразу два колеса, а что там со вторым, Хор еще не смотрел. Так что лучше молча наблюдать и, как советовал капитан, не отсвечивать. Пусть каждый занимается своим делом. «Не молчи, Тано, говори, что видишь», – скрипнув зубами, приказал Хор матросу, наблюдающему за происходящим под кожухом. «Отпускает, Хор! Стоп, стоп, стоп! Стоп, машина! Что там еще?» Хор соскочил на палубу, минуя трап. «Запуталось все, только лезть внутрь и рубить», – сокрушенно доложил матрос. «Ладно, пошли взглянем на второе колесо», – стараясь выглядеть уверенным и спокойным, приказал Хор. «Вообще-то...» Мало что могло испугать этого своенравного мужика. Казалось, он даже у пингского тотемного столба будет ругаться и поносить своих мучителей, угрожая добраться до их глоток, чем, несомненно, вызвал бы их восхищение. А вот спокойствие бы ему сейчас точно не помешало. Хор был настолько зол, что перемежал каждое свое слово парой бранных, раскрасневшись так, словно у него резко подскочило давление. «В бога душу, в гроб через плетень!» «Ага, судя по всему, с правым колесом дела обстоят ничуть не лучше, чем с левым. А это означает, что надежды на лучшее не оправдались, и у них проблемы. Серьезные такие проблемы. Правда, все зависит от того, как быстро команда сможет устранить неполадки. Сомнительно, что это не в их силах». «Игнас, готовь парней к бою! Живее!» прокричал капитан, обращаясь к командиру наемников. «Тано, давай поднимай отдыхающую вахту!» Матрос умчался выполнять приказ капитана. «Хор, все настолько плохо?» Все же не выдержал Алексей. Капитан хотел было ответить в своей обычной грубой манере, даже набрал в легкий воздух, но передумал и, шумно выдохнув, вполне спокойно произнес. «Бывает и хуже, но реже». «Вы бы сходили за своим дятличем. Уверен, скоро начнется». «Может, это случайность?» «Большой невод в этих краях – случайность? Не городите ерунду, господин писатель. Здесь только одни рыбаки, и это пинки, у которых таких сетей отродясь не водилось. Так что, если уж завели, то ради того, чтобы поймать нас, не иначе». «Хор, может, объяснишь, что случилось?» Раздался с баржи голос Игнаса Крайчика, командовавшего охраной. «Грибные колеса неводом наглухо запутало». «Неводом?» «Неводом». «Раскудрить твою в качель!» — в сердцах выругался десятник и бросил внимательный взгляд на высокий берег. «Очень удобное место для обстрела, как и для нападения. В прибрежных камышах вполне могли укрыться пироги арачей». Атака под прикрытием стрелков на берегу – затея, вовсе не обреченная на провал. «Вот и я о том же», – подтвердил Хор невысказанные опасения Крайчика. «Парни, держаться за щитами, не отсвечивайте лишний раз! Увижу, кого без бронежилета, сам застрелю!» Крайчику ничего не оставалось, как готовиться к отражению нападения. Вроде и тихо, но никто не сомневался, что атака неизбежна. Возможно, ловушек было несколько, или пароход вляпался в первую же, не дойдя до места засады. Но этот недостаток разрешится сам собой, так как течение продолжало нести небольшой караван дальше. «Хор! Господин писатель, не до вас!» – отмахнулся лоцман, уже готовясь раздавать приказы своим подчиненным, собравшимся вокруг него. «Может, лучше встать на якорь?» – все же высказал свое предложение Алексей. «Течением нас может развернуть, причем самым неподходящим образом, а так мы, по крайней мере, будем зафиксированы». Алексей имел в виду то простое обстоятельство, что щитов для защиты от обстрела было не так уж и много. Их едва хватало, чтобы устроить позиции для стрелков по одному борту, не перекрывая полностью даже его. Та же картина и на пароходе, а неуправляемое судно вполне может развернуть в какую угодно сторону. Нападающим это будет только на руку, а вот для обороняющихся лишняя помеха. «Хор, а он дело говорит», — согласился помощник. «Болонь, ладно, писатель, но ты-то...» Однако закончить фразу Хор не успел. Берег полыхнул резкими вспышками и загрохотал выстрелами. Практически одновременно свинцовый град забарабанил по деревянным надстройкам и щитам. Послышался звон разбитого стекла. На случай обстрела на окнах ходовой рубки имелись откидные ставни с узкими смотровыми щелями. Но сейчас их поднять не успели. Да и арачи с винтовками управлялись ловко. Видно, имели возможность попрактиковаться. Или там завелись неплохие стрелки. Обстрел явно отличался от того, под который Алексею довелось попасть по пути в Донбасс. И последнему пароходу досталось знатно. В ответ на стрельбу с берега прогремело несколько выстрелов из баличей наемников. У охраны их было 6, поэтому их голоса прозвучали менее убедительно. К тому же звуки выстрелов нападающих имели материальное подкрепление в виде свинцовых гостинцев, которые своим вжиканьем, ударами по дереву и выбиванием щепы вносили особую изюминку в общие ощущения. «Все, некогда разводить беседы», – оборвал возникшее было обсуждение Хор. «Болонь, на тебе правое колесо». «Понял, Хор», – уводя с собой двоих, ответил помощник. «Тано, чего встал? Топорик в руки и лезь в люк левого». «Хор, с той стороны вообще-то арачи палят, как сумасшедшие, а кожух не из толстых досок», – возмутился палубный матрос. «Не журись, слишком далеко, обшивка выдержит. Полезай, времени нет». Видя, что он лишний на этом празднике жизни, Алексей устремился в свою каюту. Небольшой закуток, где места хватало лишь для койки, в ящике, под которой расположился весь его багаж. В эту поездку он отправился налегке с чемоданом и футляром для оружия. Вот его-то Алексей и извлек на свет Божий, понимая, что расстояние до арачей слишком велико, и он сможет принять участие в бою лишь в случае атаки. Алексей без суеты проверил наличие патронов в магазине карабина, работоспособность механизмов, то же самое проделал с револьверами, затем облачился в бронежилет. Конечно, мало приятного, если он вдруг окажется за бортом. Все же лишние 10 килограммов, даже больше. С другой стороны, будет дополнительный стимул держаться от борта подальше. Теперь убедиться в том, что гранаты в подсумках, нашитых прямо на бронежилет, служившие дополнительно еще и разгрузкой. По груди даже было прошито несколько полос парусины, выполняющих роль патронташа. Эдакие газыри. Только расположенные в два ряда патроны-то куда как короче. Это Сергей озаботился превратить бронежилет еще и в разгрузку. С одной стороны, лишняя тяжесть сковывает движение, но с другой, в дополнение к броне получаешь 4 гранаты и 40 патронов. А что до тяжести, жизнь она куда дороже, чем неудобство. К тому же имеется довольно впечатляющая статистика спасенных жизней владельцев данной амуниции. Так что Алексей предпочитал поберечься. Болотин прислушался к происходящему снаружи. Вдали ничего не изменилось, все так же слышны далекие выстрелы арачей и более громкие ответы из баличей наемников. Ага, а вот и Хор опять разошелся. Его голос ни с чьим не спутаешь, хотя слов и не разобрать. Странно, капитан не отличался склонностью к чрезмерному волнению в экстремальных ситуациях. Чего он так разоряется? Едва выйдя на палубу, Алексей тут же оказался оттесненным за надстройку непреклонным Ванеком Бенишем. Телохранитель не видел особого смысла в том, чтобы его работодатель, а скорее все же благодетель, лишний раз подставлялся под пули. Пинки в большинстве своем плохие стрелки, но пулю-то и по-дурному словить можно. Он бы и раньше озаботился этим, если бы в момент начала обстрела оказался рядом. Но теперь, когда Болотин вновь появился на палубе, Ванек приступил к выполнению своих прямых обязанностей. «Что тут, Ванек?» И, не подумав обижаться на его бесцеремонность, поинтересовался Алексей.
«Арачи из камышей на пирогах появились».
«А ну-ка».
«Не надо бы вам высовываться, господин дворжик», — вновь придержал Алексея телохранитель.
«Брось, Ванек, ты не можешь меня обезопасить, если будешь прятать по углам». «Или будем драться, или сдохнем к лукавому!» Алексей вновь полез за угол надстройки, стремясь рассмотреть происходящее.
Нападающие продолжали обильно поливать пулями как пароход, так и баржу. От широкой полосы прибрежных камышей к желтой розе стремительно двигалась эскадра не менее чем из трех десятков пирог. Даже если в них располагаются по шесть воинов, получается очень даже солидно. И ведь разобраться с ними не так, чтобы и просто. Рачи вовсе не собирались безрассудно бросаться в атаку, не та натура. К вопросу потерь личного состава у них было весьма серьезное отношение, оттого и столь специфическая партизанская тактика. Они проявляли просто поразительную изобретательность. Вот и сейчас не обошлось без этого. На носу каждой пироги были установлены плотные камышовые маты, поверх которых прикреплены традиционные пингские щиты из нескольких слоев шкуры буйвола. Такой щит способен сдержать пулю дятлича, а балич-то посерьезнее, отсюда и дополнение в виде матов. Из-за этого прикрытия находящихся в пироге рассмотреть невозможно, не то что поразить. Даже когда они приблизятся вплотную, обороняющиеся не смогут достать экипаж нападающих. Речные суда не отличаются высотой бортов, а потому не могут предоставить значительного преимущества. Стоит пирогам подобраться вплотную к борту, как ловкие арачи сумеют взобраться на палубу как парохода, так и баржи. Казалось бы, при таком раскладе и арачи лишены обзора, но данный момент был предусмотрен. В защите имелась небольшая амбразура, через которую один из экипажа вел наблюдение за курсом и вносил необходимые поправки. Кроме этого, он еще и вел обстрел. Судя по скорострельности, арачи не только поднаторели в обращении с оружием, но еще и явно не жалели патронов. До противника было более 200 метров, но расстояние быстро сокращалось. Все же пирога – легкая и быстроходная суденышка, а пинки великолепно умеют с ним обращаться. Они вообще способны грести целый день, поддерживая довольно приличную скорость. Выносливости им не занимать. Очень скоро они приблизятся, но даже в этом случае останутся неуязвимыми для винтовок. Впрочем, на ближней дистанции можно будет попробовать поразить нападающих через бойницу, хотя... сомнительно, что из этого что-либо получится. Алексей, конечно, неплохой стрелок, однако попасть в яблочко по неподвижной мишени на твердой земле и по все время пребывающие в движении, да еще и с палубы парохода, совсем не одно и то же. Он бросил взгляд на баржу. Наемники, вооруженные баличами, интенсивно отстреливаются с сомнительной результативностью, несмотря на диоптрические прицелы. А остальные под прикрытием щитов спешно налегают на канат, подтягивая друг к другу пароход и баржу. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Как-то не вовремя они собрались в гости, или Алексей чего-то не понимает. «Ванок, а чего это парни Крайчика удумали?» Кивая в сторону баржи, поинтересовался Алексей.
«Это не они, а хор удумал. Приказал им перебираться на розу, а баржу будем бросать».
«Вот теперь все понятно. Хор, конечно, тот еще жлоб, но с мозгами все же дружит. Деньги они ведь живым на пользу, мертвым как-то без надобности. Он прекрасно понимает, что одновременно удержать два судна не получится, а потому решил собрать всех защитников на пароходе. Наемники будут обороняться, а экипаж производить ремонт. Если получится запустить хотя бы одно колесо, они спасены». Когда наемники перебрались на баржу, прихватив с собой весь боезапас и побросав остальное имущество, арачи успели приблизиться на расстояние в сотню метров. Причем часть из них выбрала такой маршрут, при котором они оказывались под прикрытием груженной с горкой баржи. Если они взберутся на нее, то будет плохо. С одной стороны, перебраться на пароход у них не получится, так как наемники при помощи шестов сейчас расталкивали суда. Но с другой, противник получит отличную позицию для обстрела парохода. Они даже смогут использовать щиты, оставшиеся на барже. Пока обороняющимся удавалось избежать потерь, если не считать легкой царапины у одного из бойцов, но все еще может измениться.
«Игнас, давай четверых на нос. Мы там спустили ялик, пусть садятся на весла и гребут, пока пупки не развяжутся», — приказал хор.
«Не смешно», — возмутился Крайчик.
«А я что, похож на шутника?» — взревел хор. «Нужно отходить от баржи. Мои парни заняты, остаются твои».
«Но пароход...» «Тяжелый», — вместо краечка закончил капитан.
«Но помалу управятся. К тому же корпус их прикроет от выстрелов. А так нас разделают под орех. Шевелись, дубина!»
Крайчик не имел привычки спускать подобные обращения, но сейчас не время выяснять отношения. Он определил четверых из вооруженных баличами в команду Ялика. Дистанция значительно сократилась, и более скорострельные дятличи будут куда полезнее. Впрочем, похоже, тут скоро и вовсе дойдет до револьверов. Крепко же они попали.
Отчего-то Алексей вспомнил разговор с Сергеем. Что и говорить, просчитался он крепко, когда пожалел денег на пушки. Тут ведь каждая пушчонка обойдется больше, чем в 1000 крон, если считать с боезапасом, а это серьезная сумма. Но с другой стороны, сейчас они смогли бы шугануть и орачей на берегу, и атакующую волну приняли бы на картечь. От тяжелых картечин эта хлипкая защита точно не спасла бы. Что же касается выгоды... Вон постепенно отдаляется баржа, которая при наличии пушки как раз восполнила бы с лихвой потери на одно орудие, а так одни убытки. Причем в минус нужно считать и саму баржу, как пить дать, орачи ее сожгут. И ведь Алексей пока не брал в расчет их собственные жизни, а свою бренную тушку он ценил куда выше. Господи, только бы добраться до Крумла. Первое, что он сделает, это отправиться к знакомому капитану Дивишу и выкупит эти клятые орудия. Но сейчас эти мысли лишние, потому как в бою нельзя предаваться сожалениям и размышлениям. Если и думать, то исключительно о том, как половчее достать противника. Алексей пристроился за углом ходовой рубки и изготовился к стрельбе. Постройка вполне хорошо прикрывала его, оставляя незащищенными лишь голову и правое плечо. Оно и немало. Если прилетит, то вполне хватит. Но с другой стороны, где она? Полная безопасность. А вот хотя бы в самой ходовой рубке. Тяжелые ставни подняли, и теперь, находясь в надежном укрытии, наемники сквозь бойницы посылают в наседающих орачей пулю за пулей. Дятличи и один балич молотят со скоростью пулемета. Поздно пить боржоми, если почки отказали. Сразу не сообразил, а теперь время упущено. Разве что спрятаться. Но об этом мыслей не было. Устроившись поудобнее, Алексей прицелился в ближайшую пирогу, до которой было 50 метров. Бойница, откуда ведет стрельбу наблюдатель орачи, представляет собой лишь небольшое отверстие. Но ничего невозможного. Прицелиться, только не спешить. Палубу не качает, зато пирога идет рывками, каждый раз взбрыкивая носом и приседая кормой при очередном рывке. Алексей поймал момент и нажал на спуск. Даже несмотря на преграду, он понял, что поразил противника. Сложнее, чем на стрельбище, однако вполне осуществимо. Передернуть затвор, приникнуть к прицелу и осознать, что порядок действий нужно менять. На прицел, выстрел и перезарядку у него ушло несколько секунд, а пирога уже в 30 метрах. Он успеет сделать еще один выстрел и гарантировать, что опять попадет, не может. Эдак даже той дюжины пирог, что рванули напрямик, не прикрываясь баржей, будет достаточно, чтобы захлестнуть палубу небольшого суденышка. В орачи полетели гранаты. Из более чем десятка только одна угодила точно внутрь пироги, а не булькнула в воду из-за промаха или скатившись. Рвануло знатно, пирогу буквально разломило надвое. Четверо забарахтались в воде, окрасившейся в алый цвет. Ранены или нет, не понять, но в настоящий момент они пока бесполезны, или, по меньшей мере, представляют собой легкую мишень. Словно в подтверждении промелькнувшей мысли, рядом с спинками появились фонтанчики от ударов пуль. Наемники, обрадовавшись наконец появившейся четко видимой цели, открыли по ней огонь. Вообще-то глупо. Нужно думать о тех, кто все еще находится в пирогах и продолжает представлять непосредственную опасность. Алексей извлек гранату, выдернул чеку и... замер в нерешительности. Множество промахов обусловлены тем, что при высвобождении рычага пружина толкает вперед ударник и отбрасывает стальной рычаг предохранителя.
Казалось бы, масса гранаты и рычага несопоставима, но тем не менее данный факт воздействует на траекторию полета гранаты, и она несколько отклоняется от точки прицеливания. Не менее важна и точность броска. Нужно попасть в пирогу, иначе скатившаяся в воду граната не причинит никому вреда. Все это пролетело в голове Болотина в доли секунды. Кляня себя последними словами, он разжал пальцы. Рычаг с металлическим звоном отлетел в сторону. Практически одновременно с этим раздался резкий хлопок капсюля во все еще находящейся в руке Алексея гранате. Болотин вздрогнул всем телом. Замедлитель горит 4-6 секунд. На столь значительном разбеге сказывалась кустарность производства. А если так, то вполне может случиться и более ранний подрыв. Вдруг растерявшись, Алексей, как завороженный, уставился на ребристую чугунную тушку. «С ума сошел! Бросай! Берегись!» Голос одного из наемников, наблюдавшего за происходящим, прозвучал как-то глухо и отдаленно. Сейчас слух забит только гулкими ударами сердца, даже выстрелы доносятся, как сквозь вату. Но в следующее мгновение все вокруг ожило, звуки стали четкими, краски невероятно яркими, а время полетело со скоростью взбесившейся лошади. Замах, и граната взмыла вверх по крутой траектории. Взрыв произошел, когда смертоносный снаряд достиг пика и словно завис, готовясь устремиться к воде. Осколки посыпались в воду, на пироги и сидящих в них пинков. Кто-то закричал, кто-то вывалился за борт. Частично досталось надстройке, борту и палубе «Желтой розы». Но людей вроде не задело. Воодушевленный успехом, Алексей выхватил еще одну гранату. Да, опасно. Но приходится рисковать, чтобы достигнуть нужного эффекта. Либо они отбросят арачей ценой любого риска, либо очень скоро противник окажется на палубе, и тогда останется лишь подороже продать свои жизни. А потому пошло оно все к черту. «Чего замер?» – разжимая усики чеки, прокричал Алексей тому самому наемнику, который так испугался действий этого больного на всю голову писаки. «Делай, как я!» «Ты больной ублюдок!» «Согласен!» Хлопок капсюля вздрогнул не только Алексей, но и наемник. Тот, пожалуй, даже сильнее. «Но если не рискнем, все сдохнем!» Вторая граната полетела, запущенная более уверенной рукой. К тому же замедлитель сработал весьма удачно, подорвав гранату у самой воды между двумя пирогами. Крики, полные боли и страха. За борт вывалилось несколько человек, причем из обеих пирог. Когда Алексей запускал третью гранату, его поддержали уже несколько бойцов. По большому счету, терять им нечего, а отчаяние, пожалуй, способно на чудеса. Правда, в подавляющем большинстве случаев, если в отчаянной ситуации оказываются сильные духом люди. Слабаки в такие моменты скорее забиваются в угол и скулят, моля о пощаде. Среди наемников хватало разного народу. Висельники, убийцы, воры, отставные военные, мужики с буйным и подчас неуправляемым нравом. Но кого среди них не было точно, так это трусов и слюнтяев. Опасно, но если есть шанс, то пошло оно все к лукавому. Они не упустят возможность поставить риск против такой жизни, которая и без того осталась всего ничего. Арачи были уже в одном броске от желанной цели. Последний рывок, и можно будет оставить весла, вооружившись ружьями, револьверами или ножами. Белолицые обречены. Но именно в этот момент в дело вступила ручная артиллерия. Гранаты рвались в воздухе одна за другой. Разрывы происходили на различной высоте, но каждый такой взрыв, если даже не поражал осколками, вносил сумятицу и страх в ряды атакующих. Одна из пирог вдруг резко замедлилась, а потом остановилась, не достигнув борта всего лишь десятка метров. Затем весла заработали с новой силой, и она начала набирать ход. Вот только на этот раз она не приближалась к пароходу, а отдалялась от него, по-прежнему прикрываясь своеобразным щитом. Практически тут же к ней присоединились еще две. Отступление началось, но еще не приняло массового характера. Пирога, шедшая первой в волне атакующих, с легким стуком ударилась о деревянный борт «Желтой розы». Арачи взревели, предчувствуя победу. Весла попадали на дно лодки, в руках оказалось разнообразное оружие. Воин, находящийся на носу, забросил веревку с кошкой, на конце закрепляя суденышко рядом с вражеским судном. И в этот момент на дно пироги с глухим стуком упала, курясь дымком, тяжелая чугунная чушка. Легкая лодка из жердей, обтянутых кожей, не выдержала бешеного натиска, вырвавшейся наружу силы взрыва, и переломилась надвое. Гибель пироги произвела должное впечатление на экипажи остальных. Флотилия начала отходить столь же стремительно, как недавно рвалась в атаку. Хм. А пожалуй, даже и быстрее. Во всяком случае, Алексею, наблюдающему за происходящим, казалось именно так. Победа далась не без потерь. То ли виновато кустарное производство запалов, то ли наемник передержал снаряд в руке, но одна из гранат рванула на носу парохода. Сам несчастный погиб на месте, еще двое, оказавшиеся рядом с ним, получили серьезные ранения. От этого взрыва пострадал и Алексей, получивший ранение по касательной. Ничего серьезного, но без швов, похоже, не обойтись. Слишком уж кровоточит, и рука как-то онемела. Однако даже взрыв на палубе не остановил массовое отступление арачей. Видя это, наемники больше не рискнули забавляться со смертоносными игрушками. Всему есть предел. Одно дело пойти на отчаянный шаг в безвыходной ситуации, и совсем другое, когда непосредственной опасности уже вроде как и нет. Алексей полностью поддерживал данное решение. С берега по-прежнему доносились выстрелы, пароход обстреливали арачи, находящиеся на носу отступающих пирог. Пули все так же проносились мимо или ударяли в дерево, осыпая щепой, но это как бы уже привычно и не вызывало особых опасений. Достаточно просто не высовываться лишний раз, тем более от твоей пальбы толку, как от козла молока. Наемники и не стреляли, чего попусту переводить патроны. Попасть из дятличей в тех, кто на берегу, нереально, а пироги мастерски лавируют и сидящие в них прикрываются щитами. Лишь парочка наемников, вооруженных баличами, находясь в надежном укрытии, все еще вела огонь, пытаясь дотянуться хоть до кого-нибудь. Но сомнительно, чтобы они добились положительного результата. Однако арачи вряд ли обманывались по поводу вдруг замолчавших защитников судна. Они и сами бойцы не из последних, а потому понимали, чем вызвано это молчание. Другое дело, что сами продолжали обстрел, но это только ради того, чтобы белолицые собаки не вздумали опять швыряться своим подлым оружием. Вдруг до слуха Алексея донеслись удары топора. Предоставив свою руку в распоряжение Иваныка, накладывающего на рану повязку, Болотин обернулся на звук, казавшийся сейчас инородным. Стучали под кожухом грибного колеса. Из смотрового люка сейчас торчали чьи-то болтающиеся ноги.
«Как арачи навалились, вся команда похваталась за оружие. Теперь вот опять трудятся», — пояснил Ванок, не отрываясь от своего занятия.
«Точно, грибные колеса. Их нужно высвободить из захвата, чтобы убраться из этого места». Алексей бросил взгляд за борт. Там в ялике четверо усиленно налегали на весла, как и приказал Хор. Чтобы сухопутные ничего не напутали, на корме сидит один из экипажа. «Наверное, из машинной обслуги», — предположил Алексей. Бледные, злые, они, не прекращая, работали веслами и, похоже, не останавливались, даже когда дело было совсем плохо. С другой стороны, откуда им было знать, как разворачивались события? Как противник не мог рассмотреть их, так и они ничего не видели. Очередная пуля ударила с неожиданной стороны. Алексей прекрасно знал, что они с Ванеком устроились вместе, не простреливаемым ни с берега, ни с отходящих пирог. Черт! Так и стреляют не оттуда. Ялик медленно, но верно делал свою работу, оттягивая пароход все дальше от берега. Скорость черепашья, или даже куда более скромная, но судно двигалось. Одновременно оно немного развернулось, оставляя баржу за кормой и в стороне. До нее сейчас около 60 метров, но именно с этой выгодной позиции и ведется обстрел. Группа арачей, двигавшаяся под прикрытием баржи, достигла-таки своей цели и высадилась на брошенном судне. Теперь же, используя в качестве прикрытия кучи угля, арачи начали обстрел вдоль парохода. Эти стрелки могли доставить уйму хлопот. В отличие от идущей рывками пироги, на барже позиция удобная и вполне устойчивая. Одна из пуль прошла рядом с Алексеем, с тупым стуком глубоко войдя в дерево. Другая ударила Ванека в спину. Третья с каким-то омерзительным чавканьем вынесла полчерепа тому самому наемнику, так испугавшемуся действия Алексея.
«В укрытие! Крайчик, бейте по барже!»
Хору и рупор не нужен, он ревет так, что мертвых поднимет. Хотя на корабле капитан Царь и Бог, в данном распоряжении не было никакой необходимости. Дятличи ответили на обстрел дружной трескотней, практически сразу заставив арачей укрыться за угольными кучами, над которыми от частых ударов пуль уже поднималась пелена черной пыли. Прижать-то арачей получилось, а вот прогнать такими методами не выйдет. Перестрелка может сильно затянуться, что позволит пинкам провести очередную атаку. Отбиться при обстреле во фронт и фланг не такая уж и легкая задача. Да что там, если арачи вновь бросят свои пироги вперед, то на этот раз штурм, скорее всего, увенчается успехом. Обороняющимся укрыться теперь практически негде, разве только за надстройками, ближе к носовой части. Но если отойти туда, у арачей появится весьма хороший шанс попасть на корму, а тогда ближний бой, рукопашная и конец. Думая об этом, Алексей, превозмогая боль, лихорадочно оттаскивал в укрытие Ванека. Тот постановал и все порывался передвигаться самостоятельно, но пока из этого ничего не получалось, и он лишь мешал своими потугами. Телохранитель был раза в полтора, если не больше, тяжелее Болотина, у которого к тому же плохо слушалась рука. Закончить перевязку Ванек не успел, рана кровоточила, а тут еще и нагрузка. Но как ни было ему плохо, Алексей старался не упустить ни одной детали. Решились ли на повторную атаку отбитые арачи, ему не было видно, но зато он отчетливо рассмотрел с десяток пирог, ринувшихся на штурм со стороны кормы. Обогнув баржу, они достаточно быстро набирали ход. Выходило даже хуже, чем опасался Болотин. На баржу высадилась только часть нападающих. Остальные продолжили атаку по воде, прикрываясь все теми же щитами. Алексей потянулся к последней гранате. Похоже, придется снова рисковать, иного выхода нет. Однако теперь к опасности от нестандартного использования гранат прибавляется фланговый обстрел с близкого расстояния, на котором даже бронежилет не может гарантировать безопасность. Раненый Ванек – яркое тому подтверждение. Арачи не солдаты, которые в большинстве своем стреляют, в лучшем случае, в направлении противника. Пинг не станет рисковать почем зря, но и палить бездумно, абы выстрелить, тоже не будет. Нет, Пинг найдет врага и постарается его поразить. Словно в подтверждение его мыслей, с баржи вновь раздалась разноголосица выстрелов. На этот раз пинки били в разнобой. Около полусотни стрелков обеспечили практически беспрерывный обстрел «желтой розы», прикрывая подход своих товарищей. Бросать гранату в лодке пока рано, как нет смысла метать и в баржу. Алексей со здоровой рукой не добросил бы, не то что теперь, когда рана на руке не просто кровоточит, но каждое движение отдается болью. Но главное, это даже не лодки. Если только удастся заставить находящихся на барже воинов прекратить обстрел, то лодки сами отвернут. Не может быть, чтобы им не было известно о том, что произошло с первой волной штурмующих.
«Игнас! Игнас!» «Слушаю, господин Дворжак. Помнишь, как в Паюле вы отбивали штурм при помощи прощей?» «Помню. Можно попробовать достать тех на барже». «Не получится. Тогда у нас были фитили. Запалы слишком быстро прогорают. Нужно обмотать гранату тонким ремешком или бечевкой. Это придержит рычаг, пока запускаешь гранату. А когда она полетит, ремешок размотается, высвободив рычаг уже в воздухе». «Рискованно. А у нас есть другой выход. Я бы и сам... Да нет, прощи, и рука ранена». «А, к лукавому!» – наконец решившись, прокричал десятник.
Он отбежал за рубку и начал готовиться к броску. Видя, что дело пошло, Алексей выдернул чеку, высвободил рычаг и метнул гранату, пустив ее навесом. Рядом ударили сразу две пули, заставляя его укрыться. Больше гранат у него не было. Поэтому, вооружившись дятличем, он начал обстреливать пинков, укрывшихся на барже. Достать тех, что были на пирогах, пока нечего было и думать. Он едва вскинул карабин, когда рванула его граната. За результатом он не наблюдал, заметив краем глаза только вспышку и облако дыма. Вслед за его гранатой рванули еще несколько. Вот в прицеле изготовившейся к стрельбе арачи. Алексей поспешно потянул спусковой крючок. Выстрел! Пуля бьет немного ниже, брызнув осколками угля и пылью в глаза пингского воина. Тот, в свою очередь, стреляет, но легко понять, что в момент выстрела он дернулся, и пуля ушла куда-то вверх. Ну что же, гарантированный промах тоже достижение. Передернуть затвор. Пинка уже нет, он укрылся, чтобы перезарядиться, а может и протереть глаза. Но вот неподалеку появляется голова другого арачи, готовящегося выстрелить. Алексей стреляет раньше, опять мимо, но арачи исчезает из поля зрения, поспешив укрыться. Еще дважды картина повторяется, а затем на куче угля вспухает черное облако от взрыва гранаты. Слышатся полные боли крики. Алексей резко обернулся в сторону крайчика, у которого на лице застыла кровожадная улыбка. Дело уже поставлено на поток. Один из наемников обматывает бечевкой гранату, пока десятник запускает в полет очередной гостинец. Взмах, три оборота пращи, и вот снаряд уже в полете. «Отлично получилось, господин Дворжик. Жаль, проща только одна. Но ничего, мы им покажем», — вновь изготавливаясь к броску, посулил Игнас. «А гранат-то хватит», — усомнился Алексей, памятуя о том, что свою последнюю он уже израсходовал. «Этого добра у нас еще ящик в запасе имеется». «Эх, пошла, родимая». Тем временем парни на ялике решили, что с них хватит. Одно дело тянуть этот клятый пароход, пока противник с противоположной стороны, и совсем другое, когда тебя уже видят, и ты оказываешься под обстрелом. Вернее, по ним-то как раз никто и не стрелял. Как видно, арачи посчитали, что эти парни не представляют опасности и не смогут воспрепятствовать абордажу, и все усилия сосредоточили в первую очередь на пароходе. В находящихся на ялике пока не было произведено ни одного выстрела. Когда же ялик начал отдаляться от парохода, и их вовсе приняли за беглецов? Что же, пусть пока побегают. Вот покончат с пароходом, и тогда догонят. Арачи могут выставить 6 гребцов против 4 на ялике. К тому же их пироги куда легче и быстроходнее. Да еще имеют какую-никакую защиту. Но парни и не думали убегать, хотя именно так и могло показаться. Вместо этого они отошли немного в сторону, еще больше увеличивая расстояние между собой и стрелками на берегу. Арачи на барже в результате артналета стали куда менее активными, а вот подвижный отряд наемников получил возможность ударить во фланг атакующих пирог. Балич, конечно, уступит дятличу в скорострельности, но у наемников имелись неоспоримые преимущества. Армейский карабин куда более точен, к тому же оружие оснащено диоптрическими прицелами. Ну и самое главное, баличами вооружались самые лучшие стрелки. 4 отличных стрелка, бьющие по противнику с 150 шагов, это очень серьезный аргумент. Уже после первых выстрелов головная пирога значительно умерила свой пыл, поскольку как минимум половина гребцов вышла из строя. Через несколько секунд подобная участь постигла и другую пирогу. Наемники монотонно выпускали пулю за пулей, причиняя серьезные потери атакующим. Их также пытались обстреливать, но без особого успеха. Член команды хора занял место на банке и равномерно работал веслами, ведя ялик плавно, без рывков. Конечно, это усложняло работу стрелкам, но зато и являлось дополнительной гарантией их безопасности. Наконец, арачи не выдержали и начали отходить. Второй раунд также остался за обороняющимися. А когда «желтая роза», издав пронзительный гудок, заработала освобожденным правым колесом и вполне уверенно начала набирать ход, стало ясно, что опасность миновала окончательно. Если арачи решатся броситься в погоню без прикрытия, им не удастся тягаться в скорости с пароходом, который даже с одним колесом способен достаточно легко оторваться от погони. К тому же сейчас он вполне мог маневрировать, перемалывая не отличающиеся прочностью пироги. Именно этим и занялся Хор, в намерение которого вовсе не входило терять свой груз. Развернувшись, желтая роза без труда нагнала одну из пирог и подмяла ее своим носом. Немного довернуть рулевое колесо, и пирога, избежавшая тарана, оказалась на пути грибного колеса, бешено молотящего по воде. Несколько секунд, и лодка развалилась под натиском куда более массивного парохода, а ее экипаж в большинстве оказался затянутым под грибное колесо. Обретя ход, добыча превратилась в охотника. Пароход все еще обстреливали, но исход сражения был предрешен. Мало того, пинки, оказавшиеся на воде, были обречены. Если кому и удастся избежать смерти, то это будут единицы.
«Хор, отворачивай!» – прокричал Алексей, видя, что судно нацелилось на очередную жертву. «Поучи свою жену щи варить!» – зло огрызнулся капитан.
На судне он первый после бога. Здесь распоряжается только он, и никто ему не указ. Даже командир наемников не оспаривал право Хора командовать. Старому речнику куда лучше знать, как делаются дела на реке. Он прекрасно понимал, что было бы с ним, если бы удача улыбнулась орачам. Живые завидовали бы мертвым, и это не метафора, а жестокая правда жизни. Орачи пришли, чтобы забрать его жизнь. Что же, им не повезло, потому что он намерен отплатить им сполна.
«Хор, ты собираешься всю жизнь воевать с орачами или зарабатывать деньги? Отворачивай, кому говорю!»
«Я здесь капитан!»
«А я твой наниматель!» – стрельнув в упрямца строгим взглядом, твердо произнес Болотин.
«Парень!»
«Хор, лучше отверни!» – сквозь зубы процедил Алексей, красноречиво опуская руку на рукоять револьвера. «Даже не думай, старик, я и левой не промахнусь. Ну же!» Выругавшись, Хор резко крутанул рулевое колесо.
«Но учти, парень, тебе придется все объяснить. И лучше бы ты был поубедительнее. Я и меньшего не прощаю», — прорычал он.
«Объясню, дружище, все объясню. Подгребай поближе к барже. Игнас, готовьте гранаты. Хор, позволь мне твой рупор».
«Бери, ты ведь наниматель, тебе все можно», – съехидничал капитан.
«Спасибо».
«Эй, на барже, если вы сейчас сами сядете в пироги и уйдете, никто в вас не станет стрелять и не погонится за вами. Если нет, то мы сначала передавим всех ваших друзей на реке, а потом подойдем к вам и забросаем гранатами. Мало кто из вас выживет. Подумайте о ваших семьях, которые останутся без мужчин».
«Почему мы должны тебе верить?»
Кто бы сомневался, что среди орачей найдутся знатоки Рустинского.
«Я друг верной руки, и я даю вам слово от его имени. Вы знаете его. Если я обману, то до него дойдет весть об этом. Он всегда держит свое слово, и если я нарушу его, то верная рука найдет и покарает меня. Так что вы решили, воины племени орачей?»
«Хорошо. Мы уходим»,
после непродолжительной заминки ответил тот же голос. Ялик едва успел подойти к замершему на месте пароходу, когда орачи, не таясь, собрали своих раненых и убитых, после чего погрузились на пироги и двинулись к берегу. Несколько пирог направились к тому месту, где плавали еще живые орачи. Все закончилось, словно и не было бешеной перестрелки.
«Ну и какого лукавого?» – наблюдая за спасательной операцией пинков, пробурчал Хор.
«Хор, мы собираемся добывать уголь и зарабатывать на этом. Для этого нам придется ходить через земли орачей, а значит договариваться с ними», – накладывая перевязку на плечо Ванека, начал пояснять Алексей.
«До этого у вас не больно-то и получалось», – покачал головой капитан.
«Пока не получалось, и вряд ли получится после сегодняшнего боя. Но получится впоследствии. Мы с Сергеем решили закупить в Крумле старые пушки и придать их охране на баржах. Будь у нас сегодня пушка, и орачи не приблизились бы к нам. Со слабым не договариваются. Мы же раз за разом показываем свою силу».
«Вот и показали бы ее, раздавив их всех как клопов».
«Ничего бы мы этим не показали. Во-первых, арачи поняли бы, что уйти не получится, и дрались бы до последнего. Бой и сейчас продолжался бы. А у нас не так, чтобы и много народу. Зато теперь все спокойно, и баржу отбили без лишних потерь. Еще немного, и продолжим путь. Во-вторых, это еще больше озлобило бы арачей. Сейчас им не на что злиться, разве если на самих себя. Все по-честному, сунулись с оружием в руках, получили по зубам и ушли зализывать раны. В-третьих, они лишний раз убедились, что мы держим слово и с нами можно говорить.
Вроде все складно, да только чушь все это. Пинки лишь силу и понимают. Захочешь показать благородство, так они это за слабость примут. Они ведь как думают? Сегодня сила оказалась на стороне белолицах, но они все одно боятся нас лишний раз разозлить. Но насчет баржи это верно. До сих пор бились бы, так как эти паразиты еще и спалить ее могли.
Сдвинув кепку на глаза и почесывая затылок, частично признал правоту Алексея Хор.
«Господин писатель, а вы и впрямь стрельнули бы в меня, если бы я вас не послушал?»
Серьезно глядя в глаза Алексею, но все же опять перейдя на «вы», поинтересовался капитан. «Хор, нам не нужна война с арачами на уничтожение. А еще они прикрывают Куроки и нас от валийцев».
«Вы не ответили на вопрос».
«Выстрелил бы», — наконец решившись, выдохнул Болотин.
«Хорошо».
Хор улыбнулся и отправился выполнять свои обязанности. Алексею даже показалось, что он только что значительно вырос в глазах капитана. Тот вроде даже проникся уважением к тому, кто угрожал его жизни. Вот и пойми жители этих мест. Фронтир, чтоб ему, с его укладом, образом жизни, характерами людей, все еще оставался загадкой для Алексея. «Нет, жить здесь увольте». Хотя и не сказать, чтобы местные не нравились Болотину. Прямые, искренние и бесхитростные, они были по-своему привлекательными. Причем нужно было пробыть здесь совсем немного времени, чтобы начать походить на них, заражаясь их взглядами. А вот у Алексея это не получилось. Хотя... не получилось ли? Да кто его знает? Ему не дано взглянуть на себя со стороны.
«Господин Дворжик, мы отбились»,
— разлепив пересохшие губы, прошептал пришедший в себя Ванок. «Не сомневайся. Будь иначе, ты видел бы не меня, а размалеванную рожу арачи».
«Сильно меня задело».
«Да уж, постарались. Но главное не рана, а большая потеря крови. Ничего, подлатаем, будешь как новенький».
«Ну, что там у вас?» — послышался голос Хора. «Порядок! Баржа на буксире! С левым колесом разобрались!» – доложил капитану помощник.
«Ну так и нечего тут тянуть кота за подробности. Уходим!» – подвел итог Хор.
Желание общаться с атакующим соколом отсутствовало напрочь. Но и выхода иного не было. Верховный вождь арачей все еще был союзником. Правда, союзником, обозленным огромными потерями. Он изначально опасался этой затеи, но Лан Ариас сумел убедить его в том, что предприятие вовсе не безнадежно. Достаточно обездвижить пароход хотя бы на полчаса, и дело будет сделано. Рустинцы попросту не сумеют противостоять массированной атаке, да еще под прикрытием стрелков, расположившихся на высоком берегу. Атакующий сокол опасался того, что люди верной руки сумеют применить свои гранаты. Они в последнее время все чаще стали появляться в степи, но всем было доподлинно известно, что первым решил их использовать именно верная рука, и, надо заметить, весьма впечатляюще. Верховный вождь слишком хорошо помнил, какой крови стоила попытка штурма заставы Паюла. Однако Лан Ариас вполне резонно заявил, что вода не твердая земля, и толку от гранат, которые будут попросту тонуть, будет немного. Остается только опасность, если граната попадет прямо в пирогу, но и тут можно предпринять некоторые меры. Например, сделать легкий навес из парусины с наклоном, чтобы гранаты скатывались в воду. Или просто выбрасывать упавшие сверху гостинцы прямо в реку. Ну сколько у охраны будет тех гранат? Не сотни же. Что же касается потерь, то да, они вполне возможны. Но война не бывает без утрат. К тому же их будет куда меньше, чем при атаках на Донбасс прошлой осенью. Все выглядело вполне логично и убедительно. Сначала. Пароход намотал сеть и застопорил ход даже несколько раньше, чем рассчитывал Лан Ариас. Но это не беда. Инерция и течение сделали свое дело, подведя цель к нужному месту. Начало атаки тоже прошло как по маслу. К тому же рустинцы преподнесли подарок, поспешив оставить баржу. Тем самым они предоставили удобную позицию для обстрела со стороны атакующих, а также возможность приблизиться под прикрытием ее борта. Оставалось только найти возможность как-нибудь сообщить об этом атакующим силам. Но арачи и сами сумели вовремя сориентироваться. В бинокль Лан Ариас видел, что рустинцы использовали такие гранаты, как видел и то, что попытка была весьма жалкой, хотя арачи и отказались от навесов. Многие гранаты пролетели мимо, другие вовремя были вышвырнуты за борт. Цели достигла только одна, развалив легкое суденышко. Но потом начались неприятности. Гранаты начали рваться в воздухе, словно шрапнель. Едва это случилось, как Мойсес понял. Это конец. Если бы арачи не разделились и всей массой навалились на пароход, то, скорее всего, они смогли бы подняться на его палубу. Естественно, кто-то запаниковал бы и начал отходить, но в общей массе тех, кто прорвался бы к борту парохода, было бы больше. Даже если бы на палубе оказался экипаж всего лишь одной пироги, все было бы по-другому. Он еще подумал было, что все может измениться, когда увидел, насколько убийственным оказался огонь с баржи. Но рустинцы сумели справиться и с этой напастью. А затем машины парохода ожили, и надежды не осталось вовсе. Удивило и насторожило поведение Хора, а это был именно его пароход. Вместо того, чтобы начать крушить все и вся, едва получив полное преимущество, он вдруг дал арачам возможность избежать полного разгрома. Очень нетипично для капитана, характеризующегося не самым лучшим образом. А ведь была возможность по-настоящему озлобить арачей. Но этого не случилось. Такое поведение говорит о том, что на борту есть кто-то, кого отличают ум и сообразительность. Не Хор, это точно. Кто-то другой. «Как дела, атакующий сокол?» Подойдя к группе вождей, совещавшихся в стороне от воинов, поинтересовался Лан Ариас. Реакция на его появление практически у всех была одинакова. Взгляды полные ненависти и осуждения. Впрочем, были и те, кто смотрел на него без вражды, среди них и Верховный Вождь. Сегодня арачи потеряли многих, но вины Белолицева в том нет. Он предложил вполне разумный план, и все должно было получиться. Просто рустинцам повезло больше, чем арачам, только и всего.
Большие потери. 56 убиты или утонули. Много раненых. 10 придется отправить на лечение в стойбище. Также уйдут воины из 3 родов. Они потеряли слишком много сородичей. Нельзя оставлять шатры без мужчин.
Я сожалею о погибших. Признаться, я не ожидал, что все выйдет так. Понимаю, что после случившегося арачи посчитают, что они полностью рассчитались по договору.
Разве это не так? Строго взглянув на своего нанимателя, с вызовом спросил Верховный Вождь.
5 ружей, 2 револьверов, только за то, чтобы обстрелять 3 парохода, не уничтожив ни одного из них? Ты считаешь, что мы в расчете?
Конечно, он не в той ситуации, чтобы ставить условия, но испускать подобного тоже нельзя. Плата и впрямь весьма щедрая, а на выходе пока не так, чтобы и много. Не сказать, что все плохо, любой результат можно обернуть себе на пользу. Но все равно арачам следовало бы сделать побольше.
«Один пароход затонул», — не согласился арачи.
«А в этом есть заслуга твоих воинов?» «Мне казалось, что тут скорее повинна невнимательность капитана».
«Мне дороги мои воины».
«Это достойно уважения, атакующий сокол. Но разве ты не понимал, что нужно будет рисковать, когда давал свое слово?»
«Мы нападем на них еще один раз, но после этого мое обещание будет выполненным.
«Как скажешь, атакующий сокол, но тогда вы должны будете напасть на Донбасс. Если вы перепугаете поселенцев да икоты и сожжете 2-3 дома, мы полностью в расчете».
«Нам нужны патроны. Много патронов».
«Очень скоро вы их получите. Их должны будут оставить на складе у причала форта на слиянии Мравы и Изеры». «Вообще-то они уже были там, под видом груза некоего господина по имени Мойсес. Ни фамилии, ни рода занятий. О сути груза был уведомлен только комендант форта. Посвящать остальных не имело смысла. Там же находился и кое-какой запас оружия. Все в обычных деревянных ящиках, никак не проявляющих свою принадлежность к армейскому ведомству».
«И еще, мы потеряли очень много оружия». «Еще сотни ружей и револьверов не помешают».
«Вполне объяснимо. Когда ты оказываешься в воде с раной или без нее, но под обстрелом, да еще и вдали от берега, то постараешься избавиться от всего лишнего. С другой стороны, нельзя было исключать и того, что потери оружия явно завышены. Пинки весьма выносливый народ, плавают как рыбы и способны долгое время находиться под водой». Так что можно и усомниться в том, что, оказавшись в воде, они утратили оружие. К тому же многие свои ружья оставили на берегу, так как предполагался ближний бой. Но Мойсес не в том положении, чтобы выяснять этот вопрос доподлинно. Главное, чтобы арачи не передумали напасть на Донбасс.
«Я восполню утраченное оружие», — согласился Лан Ариас.
«Тогда я призову новых воинов и буду ждать».
Удовлетворившись ответом, валиец счел лучшим удалиться. Ему предстоял путь в форт, и чем раньше он обернется, тем быстрее арачи вернутся к боевым действиям. Нечего было и думать, что они палец о палец ударят, пока не получат желаемое. Нет, если бы не было его, готового снабжать их оружием, то все могло бы быть. Но при имеющемся раскладе... они постараются получить наибольшую выгоду. И потом, Лана Ариаса куда больше устроят хорошо вооруженные арачи. Донбассцы уже не в первый раз демонстрируют, что они опасный и изобретательный противник. А ему нужно заставить переселенцев дрожать при одном только упоминании об этом поселении. Впрочем, арачи не были главной ставкой в данной игре, хотя и немаловажной. То, что Хору удалось избегнуть гибели, не особо радует, но, с другой стороны, это также пойдет на пользу. И он сам, и члены его команды после такого плавания обязательно посетят харчевню и славно выпьют. Еще бы, после такого развеселого рейса. Как водится, в таких случаях они вовсе не станут отмалчиваться и в красках распишут все произошедшее. Причем арачи обязательно окажутся куда как опаснее, чем это было на самом деле – иначе выйдет не так почетно. Другие подхватят этот рассказ и внесут туда дополнительные подробности. Постепенно происшествие обрастет таким нагромождением леденящих кровь подробностей, что впечатлительные слушатели будут хвататься за сердце или нервно присасываться к кружкам с пойлом. Разумеется, ни один здравомыслящий человек не поверит этому до конца. А капитаны пароходов как раз и относятся к данной категории. Но даже отбросив в сторону большинство из рассказов, вплоть до преуменьшения действительности, они получат весьма безрадостную картину. Ни один из капитанов не захочет иметь дело с Донбассом. Есть куда более безопасная возможность иметь заработок, пусть и поскромнее, но зато стабильный и с меньшими рисками. Речной маршрут в настоящее время испытывает острый недостаток в транспортных средствах, так что работы хватит всем с избытком. Да что там, скорее всего, сам Хор воздержится от повторных путешествий в эти края. Мужик он, конечно, серьезный и не из трусливого десятка, но не дурак же в самом-то деле. Всему есть предел, а жадность, как известно, порой порождает бедность. Здесь же можно лишиться не только всех своих средств, но еще и самой жизни. Но чтобы усилить эффект, предстояло провернуть еще одно дельце. Именно на это предприятие Лан Ариас надеялся особо. Он собирался потопить второй пароход Куроки. Именно этим сейчас и занимался отсутствующий здесь Ралин. Если все срастется так, как надо,
Это будет просто замечательно.
«Что, парень, отстал?»
«С чего ты взял?»
Стрельнув неприязненным взглядом на окликнувшего его мужчину, ответил здоровяк с явным валийским акцентом. «Да что-то я тут пока других пароходов не вижу», разведя руки в стороны, произнес мужчина, судя по обилию оружия и внешнему виду, наемник. Это было правдой. Этой ночью у Паюлы останавливались сразу 4 судна. 3 из них шли вверх по течению, одно вниз. В последнее время здесь стало оживленно. Если еще недавно суда проходили не каждый день, то сейчас по несколько за день. И это еще не предел. Все были уверены, что это только начало. Данное обстоятельство также служило и дополнительным гарантом безопасности. При такой интенсивности движения Арачи следовало хорошенько подумать, прежде чем решиться на нападение, ведь подмога могла появиться в любой момент. Только что отошел последний пароход, двигаясь в сторону Новой Рустинии. Других судов видно не было. Валиец к гарнизону форта никак не относился, членом отряда наемников из Донбасса, расположившихся в палатках на берегу, не являлся. Так кто же он еще? Отставший, по-другому и быть не может.
«Вы из Донбасса?»
Все же, решив не нагнетать, поинтересовался валиец, в облике которого просматривался такой же солдат удачи. «Из Донбасса», — подтвердил наемник. «А тебе зачем?»
«Поговаривают, что там можно получить работу».
«Хм, что-то я не слышал, чтобы в бойцы набирали валийцев».
«Парень, скажу только один раз и постараюсь усвоить. Я валенсианец».
Сказано это было не без вызова. Мужик явно серьезный и к трусливому сословию никак не относится. Но, с другой стороны, какой рустинец уступит валийцу? Наемник сделал было к нему шаг, но был остановлен окриком.
«Матиш! Остынь!» «Парень прав».
«Как скажешь, рваное ухо», — согласился Матиш, выражая всем своим видом, мол, будь моя воля.
«Вот так и скажу», — строго закончил десятник, подходя вплотную к спорщикам. «Я рваное ухо, десятник и командир этого отряда. Так что ты там говорил, парень?» «Меня зовут Ралин. По жизни пробавляюсь всем понемногу, но в основном наемничаю. Охраняю торговцев, гоняюсь за бандитами».
«И что, в Новой Валенсии трудности с работой?» — усомнился рваное ухо.
«Отчего же? На границе работы всегда с избытком, скорее уж бойцов не хватает. Но так уж дела сложились». «Ну, если собрался с нами, то выкладывай, как там сложились дела». «Пьяная драка в трактире. Один фермер решил, что я недостаточно с ним почтителен. А потом гаденыш еще и за нож взялся. Ну, я ему этот нож в брюхо и приспособил».
«Весело».
«Да уж куда веселее. Теперь власти хотят меня вздернуть, да еще и на спине прорва кровников висит. Обхохочешься». «Вот и решил податься в Донбасс. Слышал, там стоящие бойцы нужны».
«А ничего, что там нет валенсианцев, а одни рустинцы».
«Так и что с того? Если придется биться, то буду биться с пинками, не с валенсианцами. А при таком раскладе никаких проблем».
«Ясно.
А чего это ты десятником называешься? Прямо как в армии».
«Воля нанимателя. Нас вообще с дисциплиной почище, чем в армии. Разве только платят куда больше. Так что подумай, стоит ли оно того».
«А у меня выбора нету. Сяду в обжитых местах, доберутся паскуды. А через земли орачи 100 раз подумают».
«Ну-ну. В общем, нанимать тебя или нет, решать не мне. Этим занимается сам верная рука».
«Ну так добраться-то до Донбасса с вами можно, а то орачи как-то не очень белых жалуют».
«Что же, место, думаю, найдется, только оружие придется сдать».
«А если орачи, лишний ствол помехой не будет?»
«Будет надобность, получишь обратно».
«Ладно, но только когда поднимемся на борт».
«Само собой».
Пароход с экипажем, состоящим из Куроки, прибыл только ближе к вечеру. Наемники явно обрадовались его появлению. Они уже устали сидеть на этом берегу в праздности и безделье. Борясь со скукой, они даже устроили рыбную ловлю, отдав большинство улова гарнизону форта. Соседи как-никак, нужно делиться. К удивлению Ралина, на барже, где они начали размещаться, уже имелись пассажиры до Донбасса. Похоже, Мойсес был все же прав, когда говорил о том, что, несмотря на трудности, верная рука сумеет организовать приток населения, если не предпринять ряд мер. Ралину было плевать на Донбасс, но плата за работу была более чем щедрой. Например, конкретно за это дельце он получит полноценную сотню, так чего задумываться? Оно бывало и за меньшее, рисковал головой. Новичку никто доверять не собирался, а потому, кроме того, что у него забрали оружие, еще и проверили пожитки. Рваное ухо удивился было тому, что наемник путешествует не с седельными сумками или заплечным мешком, а с большим саквояжем, по вместительности соперничающим с чемоданом. Ну да, сколько людей, столько и странностей. Тем более саквояж доверху был набит вещами. Не бедствует парень, это как пить дать. Ну и лукавы с ним. Дойдут до Донбасса, а там пускай верная рука разбирается, нанимать парня или дать отворот-поворот. Капитан Куроки был уже достаточно неплохо осведомлен по части фарватера и зеры, а потому затягивать с отходом не стал. Опасения у него вызывал только своенравный участок слияния Мравы и Изеры. Но его они успевали пройти еще засветло, а вот то, что в ночь они пройдут более спокойные места неподалеку от заставы, было неплохим плюсом. Все же, если и нужно было опасаться нападения, то ночного. Днем арачи были не опасны, так как на широкой Изере было достаточно места для маневрирования. Преследуя свои планы, Ралин не стал размещаться на барже, а сразу направился к капитану с предложением арендовать каюту. Деньги у него имеются, службой не обременен, отчего бы не устроиться с относительным комфортом. Понятно, что на многое рассчитывать не приходится, но все же это куда лучше, чем баржа с отсутствием каких-либо удобств. Пинг не сумел удержаться перед соблазном подзаработать лишние пару крон и предоставил небольшую клетушку с койкой. Что же, все идет как нельзя лучше. Первым шагом ему нужно было любым способом попасть на это судно, что удалось с поразительной легкостью. Второе тоже вышло без труда, хотя на такую удачу он и не рассчитывал. Ралин находился на пароходе. Окажись он на барже, и все было бы гораздо сложнее. Наемники недаром ели свой хлеб, и большинство отряда находилось в карауле. Отоспятся днем, когда о внезапном нападении на широкой реке и говорить не приходится. Конечно, это не значит, что все будет замечательно, но все же куда проще. Поди перережь по-тихому полтора десятка бывалых бойцов. Да и не перестреляешь вот так вдруг. Тем более у всех имеется недавно появившаяся новинка – бронежилеты. Кстати, у Ралина также имелся такой, просто он не взял его с собой, предполагая, что своей поклажи, как и большинства оружия, он может лишиться. Валиец провалялся в своей каюте далеко за полночь, выжидая удобного момента. Наконец, решив, что он настал, Ралин поднялся и извлек из-под койки свой саквояж. Вещи полетели на одеяло, затем к ним присоединилось второе дно, и его взору предстало то, что укрылось от досмотра. Десяток шашек бура, пара кусков запального шнура с детонаторами, пара гранат с запальным шнуром, револьвер и коробка патронов, 5 ножей для метания. Еще один нож у наемника на поясе, его никто и не подумал забирать. Здесь мужчины без ножа не ходят. Ну что же, теперь он вооружен и очень опасен. На секунду шевельнулась жалость к женщинам и детям, находившимся на барже. Если все пойдет плохо, то они очень даже могут оказаться добычей арачей. Но это чувство было мимолетным. Вот оно было, а вот его уже и след простыл. За свою долгую жизнь он успел испачкать руки в крови по локоть. Так что одним грехом больше, одним меньше. Какая, собственно, разница? Предполагалось, что при удачном стечении обстоятельств он пошлет на дно не только пароход, но и баржу. Оттого и такой большой запас взрывчатки, так как для деревянного корпуса этого было с избытком. Но так уж случилось, что с баржей все будет очень сложно, а вернее подорвать ее попросту нереально. Мало того, бдительная охрана на ней представляет реальную опасность и для подрыва парохода. Поэтому Ралин связал все 10 шашек в одну связку, минута и подрывной заряд полностью готов. Покончив с приготовлениями, Ралин покинул каюту и направился на палубу. Вахта сменилась час назад, до следующей смены еще 3 часа, а сменившиеся уже успели увалиться спать. Он не переживал на тот счет, что кто-то будет бодрствовать и может заметить его. На речных пароходах команды небольшие, только чтобы хватило на 2 вахты. Путешествие длится уже несколько дней, еще не меньше 2 суток впереди, и глупо терять время, отведенное на сон, на что-либо иное. Все развлечения и праздность откладываются на момент прибытия в порт. Там они смогут расслабиться и по-настоящему отдохнуть. Сейчас бодрствовали 4. Машинист и кочегар, находящиеся в утробе небольшого парохода, эти опасности не представляли. Капитан или его помощник в ходовой рубке и палубный матрос, который, скорее всего, находится на носу. Последний внимательно наблюдает за рекой. Нет, он вовсе не высматривает возможных нападающих. Все куда прозаичнее и в то же время не менее важно. В его обязанности входит суметь вовремя рассмотреть плавающую корягу или топляк, чтобы вовремя сообщить в ходовую рубку. По идее, члены команды парохода, какими бы ни были хорошими бойцами, Ралину на 1 зуб. Он стольких отправил на тот свет, причем далеко не всегда из-за угла, а чаще скорее наоборот, что опыта ему было не занимать. Но он и не думал расслабляться. Во-первых, нужно всегда выкладываться по полной, иначе сам не заметишь, как из-за какой-то халатности отправишься на небеса. Бывали такие случаи, когда бывалые парни погибали от рук увольней и неумех. Во-вторых, пинки, они и есть пинки, тем более выросшие не среди белых, а в своих стойбищах. Такие парни всегда сильные, матерые и опасные противники. Иные там просто не выживают. Бодрствующие члены экипажа оказались именно там, где и предполагал Ралин. Начать он решил с ходовой рубки. Снять матроса так, чтобы капитан или помощник не подняли тревогу, нереально. Тот находился в пределах видимости, чтобы успеть предупредить об опасности. Соблюдая осторожность, наемник поднялся по небольшой лесенке и через стекло на двери заглянул в ходовую рубку. В вахту стоял капитан. Весьма необычная картина. Пинг в традиционном одеянии у рулевого колеса парохода вызвала у Ралина улыбку. Более абсурдную картину и представить нельзя. Однако это не абсурд, а реальность. Освещение весьма скудное. Мало что лампа выкрашена зеленой краской, чтобы приглушить свет, так еще и находится в специальном кожухе, позволяющем освещать только машинный телеграф. Это чтобы не светиться маяком на реке, облегчая задачу орачам. Но Ралину вполне достаточно, что он ясно видит свою цель. Дверь распахнулась легко и без скрипа. Пинки-то они пинки, но, как ни странно, судно поддерживают в образцовом порядке. На свою беду. Будь иначе, и капитан хоть как-то успел бы среагировать на скрип петель. А так он ощутил опасность, только когда Ралин уже влетел вихрем в помещение. А вот предпринять что-либо он уже не успел. Сильная рука легла на рот, предотвращая крик, тогда как другая стремительно полоснула ножом по горлу. Хрип, смешанный с бульканьем, и Ралин осторожно опускает все еще дергающееся тело на пол. Взгляд в сторону баржи. Караульные вполне могли заметить происходящее, но там все спокойно. Возможно, они и заметили силуэт поднявшегося в рубку человека, но сомнительно, чтобы сумели рассмотреть, что именно произошло в практически неосвещенном помещении. Теперь зафиксировать рулевое колесо концом веревки, чтобы судно не повело в сторону. Это привлечет ненужное внимание, а ему еще предстоит кое-что сделать. Он спустился на палубу и направился на нос. Теперь с баржи его не увидеть, как не увидеть и палубного матроса. Ралин решил не рисковать, все же подобраться незамеченным к Пинку – задача не из простых. Едва только фигура Куроки стала отчетливо различима, как наемник метнул в него нож. Легкий вскрик, всплеск упавшего за борт тела, и опять все спокойно, словно ничего не случилось. За шумом машины и гребных колес сам убийца едва расслышал все это, о наемниках на буксируемом транспорте и говорить нечего. Оставшись на палубе в одиночестве, Ралин подошел к двери, ведущей в нижние помещения, и запер ее. Ему нужна была фора, на тот случай, если поднимется тревога. Нет, тревога поднимется в любом случае, так как дальше проделать все тихо у него никак не получится. Но пока команда будет прорываться сквозь единственную запертую дверь, у него будет вполне достаточно времени для того, чтобы закончить задуманное. Вооружившись одноручной пилой, находившейся на пожарном щите, он ползком подобрался к заднему борту, сквозь который проходил буксировочный канат. Конечно, топором получилось бы быстрее, но в этом случае он непременно поднял бы шум и привлек бы к себе внимание. Ножом слишком долго и нудно, а вот пила с натянутой как струна пенькой справлялась вполне прилично. И потом, это примут за обычный обрыв. Конечно, охрана, чтобы привлечь внимание, будет стрелять, но это будет просто подача сигнала для команды парохода, а не прицельная стрельба по Ралину. Пенька подавалась легко, быстро взлохмачиваясь перепиленными волокнами. Полминуты усиленного труда, и когда трос был перепилен на две трети, он наконец лопнул, огласив округу резким хлопком. Ралин пилил вплотную к кранцу, поэтому никоим образом не пострадал. Будь иначе, и ему не поздоровилось бы. На барже послышались встревоженные голоса и легко различимая брань. Кто-то кричал, пытаясь привлечь внимание экипажа парохода. Раздался первый выстрел. В воздух, разумеется. Ничего такого, чтобы указывало на опасность, не произошло. Во всяком случае, наемники ничего, кроме вдруг лопнувшего буксировочного троса и быстро удаляющегося парохода, не заметили. Не теряя времени, Ралин отполз к левому борту, где позади кожуха грибного колеса находился буксируемый ялик. Прихватив с собой взрывчатку, он спустился в ялик, скорлупку неслабо мотыляло, выбрасываемой из-под колеса водой, отчего с устойчивостью было так себе. Но серьезной помехой для задуманного это быть не могло. Разве только его изрядно вымочило, поднятой взвесью и брызгами из-под лопастей. Ралин пристроил заряд в углу между бортом и кожухом. Ничего страшного, что бур расположился над водой. Заряд достаточно мощный, чтобы пробоина получилась просто огромной. Конечно, можно было бы расположить его и в небольшом трюме парохода, однако наемник не хотел подвергать себя излишнему риску. Кто знает, как бы оно все пошло. Вдруг все прошло бы куда более шумно. Или ему не хватило бы времени, пока прогорает шнур. Он не самоубийца и предпочитает потратить честно заработанное, а не погибнуть во имя чего-либо. Порядок. Быстро перерезать веревку, и ялик начал отдаляться от парохода. Ралин расположился на банке и заработал веслами, выгребая к середине реки. Конечно, с верховным вождем Арачи достигнута договоренность, но его власть вовсе не абсолютная, и воины из другого рода могут наплевать на слова Белолицева о том, что атакующий сокол его знает и ждет. Лучше потерпеть сутки-двое и сплавиться до Валенсианского форта. Конечно, припасов у него нет, но на реке всегда можно что-нибудь придумать. А уж умереть от жажды нечего и думать. Не море. Его все же заметили и открыли огонь. Пули с завораживающим вжиканьем пролетали в непосредственной близости, тупо ударяли в дерево лодки и с всплеском падали в воду. Однако расстояние уже приличное, и попасть в смутно различимую цель, да еще и постоянно двигающуюся, не так уж и просто. Наконец раздался оглушительный взрыв, озарив реку резким всполохом. Поднятая волна достигла даже ялика, слегка приподняв его. Надо сказать, вовремя, так как в этот момент пуля угодила в верхнюю доску борта. Потеряв силу, бесформенный кусок свинца больно толкнул Ралина в бок, но не смог нанести рану. Не иначе, как из дятлича. Будь это Балич или не приподнимись ялик на волне, и все было бы куда хуже. Данное обстоятельство вынудило наемника начать грести с куда большей прытью, хотя и казалось, что дальше некуда. Он не ошибся. Заряд оказался избыточным, и вода быстро заполнила утробу судна. Вот она добралась до раскаленного котла, и тот взорвался, выпуская наружу чудовищную силу перегретого пара. Второй взрыв был настолько мощным, что разнес борта суденышка в считанные секунды, отправив его на дно. Все это Рален наблюдал, не переставая ни на секунду работать веслами. Сейчас главное, как можно быстрее убраться отсюда. Он свое дело сделал. Теперь остается дойти до форта, дождаться Мойсеса и получить свою плату. Все оказалось куда как просто, наемник даже улыбнулся своим мыслям. Все же он удачливый сукин сын. Осталось немного. Скоро арачи переключатся на заготовку припасов, превратившись из воинов в охотников. И тогда Рален наконец бросит это занятие. Его ждет своя земля и ферма. И пусть Мойсес со своими рискованными предприятиями катится к лукавому.
Хор, Хор, вставай!
Ну, что? Проклятие. Мне казалось, что я только уснул.
Протирая глаза и понимая, что не чувствует себя отдохнувшим, произнес капитан. Капитан сел на койке, приходя в себя и пытаясь собраться в кучу. Помещение было откровенно небольшим, разве только чуть больше, чем то, которое занимал Болотин. Но двоим здесь хоть как-то можно развернуться. Есть даже небольшой столик в углу, над медным тазом имеется рукомойник с зеркальцем над ним, а справа от двери небольшой встроенный платяной шкаф. Правда, теснота все одно взяла свою плату. Так, например, если умываться, то будешь стоять прямо напротив входной двери, при открытии которой нельзя было добраться до платинового шкафа. Но Хора вполне устраивала его каюта, в которой он и жил. Желтая роза вообще была всем, что у него имелось в этой жизни. Неподалеку от котельной была оборудована даже самая настоящая баня. Опять-таки небольшая, где одновременно могли мыться не больше двух человек, но зато пара там была с избытком. Достаточно было только повернуть вентиль. Ну и что с того, что пришлось пожертвовать частью и без того не отличающегося простором трюма? В конце концов, грузы они в основном возили на баржах, в трюме порой перевозился только особый товар, не отличающийся объемами, зато приятной ценой. Хор бросил взгляд на часы, затем перевел полный бешенства взгляд на разбудившего его матроса. Нет, ему не показалось, он и впрямь лег только полчаса назад. Выстрелов не слышно, как не слышно и суеты на палубе, или колокола, подающего сигнал тревоги. Видя это, матрос нервно сглотнул и отшагнул назад. «Там на реке баржа».
«И что? Из-за этого меня нужно будить?»
«Так баржа без парохода».
«Мы не могли еще выйти в Мраву», — слегка задумавшись, произнес Хор.
«Только через пару часов выйдем. Это наша баржа. Ну, в смысле, из Донбасса. Другой тут и быть не может».
«Ты полегче на поворотах», —
оттесняя матроса в коридор, чтобы добраться до умывальника, произнес капитан.
«С каких это пор Донбасс стал нашим? Мы сами по себе».
«Так ведь никто, кроме нас, не ходит туда. И потом, если пароход Куроки затонул, то мы одни остаемся. Наш и получается».
«Больно прыткий. Сегодня ходим, а завтра пошлем все к лукавому. Забыл, что вчера было? Ладно, иди, сейчас поднимусь».
Едва поднялся на мостик, как столкнулся с господином Дворжиком, рассматривающим находку в бинокль. Поздоровался, вооружился своей оптикой и навел ее на сплавляющуюся по течению баржу. Точно, направлялась в Донбасс. Вон видны переселенцы и наемники.
«Ага, и этот здесь, раскудрить твою в качель».
«Что-то случилось?» – произнес Болотин, обращаясь к Хору.
«Ясное дело, что случилось. Болонь, правь к ним, что ли?» – недовольно буркнул капитан.
Глупая команда, так как «Желтая роза» и так шла курсом на сближение, хотя и от прежнего курса не больно-то отклонилась. Разве только чуть взяла к середине реки, так как люди на барже предпочли отдалиться от берега. Оно и спокойнее, и течение там быстрее, а земли Арачи и к речным прогулкам не располагали. Но с другой стороны, капитан на мостике, нужно же обозначать свое присутствие. Алексею показалось странным, что Хор пришвартовался не пароходом, а подвел борт к борту баржи. Этот маневр был несколько более сложным. Возможно, причина была в том, что он опасался помять гребные колеса. Но, с другой стороны, нужно же как-то попасть на баржу, чтобы расспросить народ о случившемся в подробностях. И потом, при опыте Хора нечего было опасаться, притерся бы аккуратно и без потерь. «И как теперь добраться до баржи?» – удивился Алексей. «На ялике доберетесь». Все так же пребывая в плохом расположении духа и даже как-то зло буркнул капитан.
«Болонь, отправляйся с господином писателем».
«Понял, Хор». Чего это он такой злой? Когда они оказались в ялике, поинтересовался Алексей. Рассмотрел рваное ухо. С одной стороны, бросить людей, потерпевших крушение, не может, а с другой поклялся, что ноги его не будет на палубе его желтой розы. Ну и что? Он же на барже, а не на пароходе. Без разницы. Пока на буксире баржа, все равно, что пароход. Ведь распоряжается один капитан. Хорошо еще, если Хор не устроит мордобой, а то с него станется. Но вроде с головой все же дружит, понимание должен иметь.
Дурдом.
Полностью с вами согласен, господин писатель. Когда ялик подошел, баржи уже успели пришвартоваться, а люди вовсю делились новостями. Жаль, Алексей припоздал, так как наемники в красках описывали случившийся бой. Вот же паразиты, вроде и времени прошло всего ничего, а они уже успели понагнать столько жути, что около 40 переселенцев взирали на них глазами полными ужаса или угрюмой задумчивости. На их лицах без труда читалась одна мысль – о том, какую огромную ошибку они совершили, поддавшись на эту авантюру. Даже те, кто был запуган людьми Луйка Забара, окончательно уверились в том, что бандиты куда меньшее зло, чем эти проклятые арачи.
«Здравствуйте, господин писатель», —
приветствовал поднявшегося на борт Алексея рваное ухо. «И тебе не хворать. Давай отойдем, и ты в подробностях расскажешь, что у вас стряслось».
«А чего отходить? Все уже все знают, чай на их глазах и случилось.
И все же, давай отойдем». Рассказ десятника Алексея не обрадовал. По всему получается, что валийцы теперь еще принялись из-за диверсии. В этот раз они использовали своего соотечественника, но это скорее от нехватки времени. Впоследствии можно будет найти диверсанта и из числа рустинцев. В конце концов, всегда найдутся те, кто захочет заработать на чужой крови. Уж где-где, а в этих краях недостатка в отчаянных головах нет. В этот раз любые сомнения по части того, что к происходящему вокруг Донбасса имеют отношение валийцы, отпали окончательно. Наемник учел все, за исключением того, что наемники имеют собственную пирогу и поднимут ее на борт баржи. Когда это происходило, он как раз устраивался в своей каюте и попросту не видел, как это случилось. Он сильно ошибался, чувствуя себя в полной безопасности, так как погоня не заставила себя долго ждать. Рваное ухо с парнями довольно быстро настигли его. Будь у валийца карабин, и все могло обернуться по-другому. Но у него имелся только револьвер, слабый аргумент против Балича. Он оказался в руках наемников, получив лишнюю дырку в плече. Десятник все же сообразил, что лучше бы его порасспросить обо всем в подробностях и доставить в Донбасс. Правильное решение, а то мало ли что можно было сотворить в сердцах. «Как ты мог так опростоволоситься?» – покачав головой, осуждающе спросил Алексей. «Ведь не мальчик уже, и знаешь, что в отряды наемников темных лошадок не берут».
«Так-то оно так, да только я не подумал. Господин Варакин говорил, что под свою руку возьмет любого. Вот я и решил, что если парню податься некуда, то пойдет работать на копе. Мужик-то сильный, да и возраст уже такой, что пора о покое подумать. Но правы вы, моя вина, лукавый попутал. И потом обыскал я его сам лично. Не было у него оружия.
И откуда появилось? Да еще и бур.
Он двойное дно в своем саквояже устроил. Там и прятал. А я про такое и не слышал никогда. Впредь наукой будет.
Ну а людям-то зачем все это было знать? Нам привечать людей нужно, а не отпугивать.
Да как-то само собой все вышло. Тут же все как на ладони. Мы ведь с ним по душам беседовали, а он шепотом как-то не хотел разговаривать. Да и кто бы стал шептать, когда нож под ногти загоняют?
Понятно. Уверен, что он не знает имя настоящего нанимателя.
Знал бы, рассказал. Он одного Мойсоса знает, да и то только имя, хотя и много лет уже вместе.
Это если он обычный наемник.
Тут можете не сомневаться, наемник и есть. Как и его дружок, что с нанимателем остался. Вот Мойсес, то другое дело.
Команда вся погибла.
Только помощник капитана выжил. Да и того обварило, когда котел взорвался. Но вроде должен оклематься.
«Господин, нам тут сказали, что вы за главного будете», — подошел один из переселенцев, невысокий крепкий мужик.
«Пока так и получается», — подтвердил Алексей.
«Вы же в Крумл путь держите. Стал быть, и нас туда же отвезете».
«Нет, раз такое дело, то развернемся и доставим вас в Донбасс, а уж потом назад», — пресекая жестом возможные возмущения со стороны Болоня, — ответил Алексей.
«А чего кружиться-то?» — удивился мужик. «Если из-за нас, то не стоит беспокоиться. Нам бы побыстрее в Крумл попасть».
«А как же Донбасс?»
«Так мы за лучшей долей в Новую Рустинию пришли, а не на погибель. На кой нам тот Донбасс, где людям, как курям, головы отрывают?»
«Понимаю, но придется потерпеть. На барже имеется груз, который ждут в Донбассе, и его нужно непременно доставить. А уж потом отвезем вас, если пожелаете».
«Да чего если? Мы уже сейчас желаем. Да и что того груза? Железо сплошное. Нечто с людьми его на одну полку можно поставить». «Везите нас в Крумл, господин хороший!»
В тоне мужичка уже начали проступать злые нотки. Но фронтир пока еще не успел оказать на него сильного влияния, как и на остальных переселенцев. Они все еще были прежними крестьянами и рабочими, привычными к своему бесправию. Поэтому достаточно было Алексею строго взглянуть на мужчину, как он тут же стушевался. «Груз нужен в Донбассе, и он будет туда доставлен». «Не хотите туда идти, дело ваше. Можете высаживаться на берег и идти пешком. Бог даст, за день-два доберетесь до заставы Паюла, а там заплатите, и какой-нибудь капитан доставит вас в Крумл».
«Так а здесь уже не земли этих орачей?»
«Отчего же? Их земли и есть».
«Так а как же...»
«Да как хотите. Мое какое дело?»
«Ну, нам же говорили...»
«А вы уже дошли до Донбасса?» «Нет?» «Так чего тогда возмущаешься?» «Десятник, наведи порядок на борту, а то сам лукавый не разберет, что тут творится. Пленника беречь, как зеницу ока. Все, Болонь, нам пора». Хор встретил слова Алексея с нескрываемым возмущением. Возвращаться в Донбасс у него не было никакого желания. Даже дополнительное вознаграждение не могло его убедить в необходимости развернуть пароход. Уже и вторая баржа была взята на буксир, но старый упрямец ни в какую не хотел сдаваться, упрямо ведя караван к слиянию Мравы и Изеры. Это продолжалось, пока Алексей не сообразил, что причина упрямства Хора заключается в рваном ухе. Одно дело помочь пострадавшим и доставить их до Паюлы, где безопасно. Это его долг, и поступить иначе он не может. Но совсем другое дело терпеть его двое суток до Донбасса. «Хор, это уже переходят все границы, ты же его даже не видишь!»
«Мне достаточно знать, что этот гад в моем караване!»
«Господи, ну как дитя малое!» «Ладно, давай так. Согласно договору, ты всю нынешнюю навигацию обязался работать с нами. Ведь твое слово все еще крепко. Вот и хорошо. Я, как один из твоих компаньонов, решил развернуть караван обратно, разумеется, за дополнительную плату. Здесь все нормально?»
«Здесь нормально». «Ненормально с этим ублюдком», — вновь набычился Хор. «Понимаю, тебя волнует, что о тебе скажут люди.
А они скажут, что Хор настоящий мужик, который наступил себе на горло и не оставил на пингской территории даже того, кого ненавидит больше всех на свете. Учти, на подобное способны только сильные люди.
Хм. Так-то оно вроде по-другому получается. Наконец сдался Хор, но тут же встрепенулся. А этих зачем сюда притащил?
Указал он на четверых наемников, деловито располагавшихся на палубе. «О твоей розе пекусь. Дополнительная охрана. А то еще кто-нибудь решит вплавь добраться со связкой бура. Из всякой беды нужно уметь делать правильные выводы».
«Ну чего ушами хлопаешь? Разворачивай. Идем на Донбасс».
В ответ на это Болонь только кивнул и положил руль вправо, начиная плавный разворот. Хор же только извлек из кармашка часы, взглянул на время и, тяжко вздохнув, направился в свою каюту. Спать ему осталось всего ничего, а нужно отдохнуть. Река не любит халатности и пренебрежения. С ней всегда нужно держать ухо востро.
Глава 5. Нападение.
Пули пролетали над головой, ударяли в дерево или бруствер с завидным постоянством. Неглубокая траншея не давала чувства полной защищенности, а потому каждый прилет в свинцовой вестнице смерти вызывал непроизвольную дрожь. Брыль лично осматривал траншею с противоположной стороны и прекрасно видел, что спрятавшегося человека оттуда не видно, и попасть в него попросту нереально. Если только пуля не срикошетит, но и на это шансы малы. Доска из мягкой сосны, а потому для рикошета нужен совсем уж невообразимый угол. Но все же звуки прилетающих пуль и выстрелов не добавляли оптимизма. Кстати, десятник так и сказал, гарантий никаких нет, а потому лучше бы не расслабляться. Вот он и не расслаблялся. Ой, щеку резко кольнуло. Расслабишься тут, как же. Брыль поднес к лицу руку и, нащупав, выдернул засевшую под кожей щепку. «Немаленькая». Он потер пораненное место пальцем, а потом взглянул на него. «Ну так и есть, кровь».
«Брыль, твою через коромысло! Чего замер? Поднимай доску!»
Легок на помине. И как только не боится бродить здесь. Оно хоть и на корточках и не высовывается, но мало ли как оно может случиться. Пуля она ведь дура.
«Да поднимаю я, чего орешь, Михал?» Сокрушенно вздохнув, ответил Брыль, прибывший в поселок едва ли неделю назад. «Я тебе там, Михал!»
Мужик в чудной одежде серо-зеленого цвета кивнул в сторону, где, по идее, располагался поселок.
«А здесь я для тебя, господин десятник, уяснил?»
«Да уяснил, уяснил».
«Не уяснил. Час строевой подготовки дополнительно. Вот теперь вижу, что уяснил». Удовлетворенно произнес Михал, наблюдая за тем, как погрустнело выражение лица Брыля, и тот весьма резво поднял доску с мишенью.
Стрельбище находилось сразу за поселком в удобном распадке, который к тому же упирался в склон холма. В какую бы сторону ни пальнул незадачливый стрелок, пуля всегда либо попадала в склоны, либо уходила вверх, исключая случайные жертвы. Оставался только тыл, за которым внимательно присматривали десятники. Никто не станет стрелять назад? Напрасная ирония. Находились и такие умельцы. В особенности женщины и подростки. Первые ввиду робости перед стреляющим железом, вторые из-за чрезмерно бурлящей крови. Согласно местным законам, каждый житель в возрасте от 14 лет в неделю должен был израсходовать на стрельбище не менее 20 патронов. Здесь даже был свой смотритель из старичков, который имел списки и вел строгий учет. Патроны выдавались бесплатно из поселкового арсенала. Вернее, выдавались пули, порох и капсюля. Переснаряжение патронов ложилось на самих стрелков. Это делалось по подразделениям в специальном помещении арсенала в отведенное время. Можно было заниматься этим и самостоятельно дома, для этого достаточно было купить нехитрое снаряжение и представить боекомплект на осмотр своему десятнику. Кстати, старожилы предпочитали поступать именно так. Станок для снаряжения стоил не так, чтобы и дорого. Зато в значительной мере экономилось время. И пока занимаешься этим, находишься в кругу семьи. А потом и детям практика. Так как мужчины предпочитали перекладывать это на их плечи, принимая только качество выполняемых работ. Стрельбище – вообще отдельная тема. Мишени на нем устанавливались не жестко, а просто приставлялись к краю неглубокой траншеи. Пуля, попадая в такую мишень, опрокидывала ее на противоположный скат. И после каждого попадания мишень нужно было поднимать вручную. Вот так все и происходило. Одни стреляют, другие поднимают им мишени. Потом по команде происходит смена. Исключение было только для женщин. Уж и непонятно от чего, то ли в силу бестолковости их натуры, то ли из-за того, что они женщины. Скорее все же второе, потому как подростки, которые разумением от баб далеко не ушли, очень даже ныряли в траншеи наравне со взрослыми. Разумеется, под строгим доглядом десятников-воспитателей. Брыль как-то поинтересовался, отчего так-то. На что Михал весело ответил, мол, чтобы у баб молоко не перегорало. Вот поди и пойми его. Были и иные занятия, такие как тактика, верховая езда, строевая подготовка. Но тут уж только одни мужики и подростки. Первые в меньшей степени, вторые в большей. А сами занятия... Брыль, как и любой рустинец, прошел службу в армии, а потому, что такое муштра, знал не понаслышке. Вот только здесь все было куда как серьезнее. Учили даже драться, вот только не так, как в армии, где вся учеба сводилась к штыковому бою, но и без оружия. Может показаться, что боевой подготовке уделялось слишком много времени, но на деле это было не так. Всего лишь 12 часов в неделю. Причем половина из них в субботу, а другая по вечерам после работы. Подростки те, да, этих натаскивали крепко, выматывая настолько, что к вечеру они едва ноги доволакивали до дому. Хорошо хоть такие занятия только 3 дня в неделю, плюс обязательное стрельбище в воскресенье после службы. А то помощи по дому от них никакой. Брыль, как и другие переселенцы, узнав о таких порядках, утвердился было в своем желании убраться отсюда по добру по здорову. Это ж мало, что на копьях вымотаешься, так еще и занятия какие-то, в особенности строевая подготовка. Мало его муштровали в армии. Но по зрелому размышлению и наущению жены решил все же повременить и глянуть, как оно будет все дальше. Причиной такого пересмотра взглядов со стороны супруги банальна. Деньги. Мало того, что заработки на копьях обещали быть приличными, так еще и наметился и приработок. Так за дополнительные занятия воинскому искусству каждому мужику полагалась доплата в размере 3 крон. Столько же получали в месяц мальчишки за свое обучение. Правда, женщинам и девушкам за приход на стрельбище ничего не полагалось, это была обязанность. Но 6 крон дополнительно для их семьи никак не могли быть лишними. А еще лавка. Это ж когда такое можно было представить, чтобы ни чай, ни сахар, ни соль в их доме не переводились? Да, всех прелестей житья в Донбассе они еще не вкусили, слишком мало времени они здесь провели, но ведь они не глухие и не слепые. Видят, как оно у старожилов, и слышат, о чем они рассказывают. И потом... Каждой семье, согласившейся остаться, господин Варакин выделил по 20 крон подъемных, которые можно было вернуть в течение года, гнедочек в гнедочек, без какого бы то ни было роста. Нет, от такого только дурная голова откажется. Вот и Горн заиграл. Конец его страданиям. Брыль кряхтя поднялся во весь рост и выбрался из траншеи. Стрелять оно куда интереснее и веселее, не то что сидеть в этой яме. Но на сегодня уже все. Теперь их построят, подведут итоги и распустят. Дома он переоденется, сходит в баньку и почувствует себя человеком. Воскресенье оно для того и воскресенье, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новой трудовой неделей. А тут эти стрельбища для чего-то удумали. А не так-то уж все и просто. Отдых, его тоже заслужить нужно. как и эти клятые три кроны. И ладно нерадивых, что попасть в мишени не смогли, так еще и его угораздило. Ну, трудно было, что ли, назвать Михала господин десятник, чай не сломался бы. А то как получается, отстрелялся лучше всех, а тут теперь еще и на площадь идти, перед всем честным народом вышагивать, как новобранец какой. Нет, все же впредь нужно за словами следить. А может, ну его все, и со следующим пароходом рвануть отсюда куда подальше? Домой он вернулся весь в пыли, усталый и злой. Без лишних слов направился в баню, где попарился от души вместе с сыном, который все уши прожужжал о том, как он славно отстрелялся на стрельбище на зависть всем. А еще его перевели в особый десяток пластунов. Теперь у него будет другой десятник, соратник господина Варакина, Ануш Бартова. Первый боец и разведчик не только в Донбассе, но и чуть не на всю степь. В ответ на возбужденно-радостные слова Вашика Брыль только добродушно ухмыльнулся. Его сын среди лучших, по-другому и быть не могло. К тому же грело и то, что жалование в учебном десятке пластунов куда солиднее – 5 крон. Наемники, подготовленные и видавшие виды бойцы в Донбассе, имеют жалование в 15 крон. Это понимать надо. Нет, им вроде тоже за посещение занятий положена надбавка в 3 кроны, но все же… Когда вышли из бани, уже дело к закату. Присели за столом прямо на улице в тени от дома. Жена с дочерями быстро сообразила ужин, и они всей семьей сели на свежем воздухе, вдыхая вечернюю прохладу. А вот это не менее приятно. Ноздри уловил дразнящий аромат наваристых щей, щедро приправленных мясом. Дохнуло терпким запахом свежего пива. Жена выставила 2 кувшина. Квас для детей и пиво для них с мужем. Захмелеть не захмелеешь, а поужинать с кружечкой пива куда как приятнее. После ужина сын и старшая дочь умчались на гульбище. Ну да дело молодое, подумаешь, младе только 13, чей братец присмотрит, не взаперти же детей держать. Младшая дочь с завистью провожала старших, явно мечтая о той поре, когда и сама вот так же будет убегать на молодежные посиделки. Брыль потрепал головушку с повязанным платочком и вдруг произнес: «Мила, а не сходить ли нам куда-нибудь?»
«Не находился по площади?» — улыбнувшись, произнесла дородная женщина, подразумевая муштру.
«А мы назло всем в фильмотеатр сходим. Глянем, какую фильму про любовь».
«С ума сошел. 30 гнетков лишние».
«Ну, не 3 же кроны в самом-то деле, а потом за дитя вдвое меньше. Собирайся».
«Брыль».
«Кому сказано, собирайся, Илину приодень», уже строго велел муж. Вот же, вроде и пристукнул кулаком, а на душе легко и как-то задорно. При этих словах девчушка прямо засияла. Жена-то вроде и ворчит, но мужик видит, что ей ничуть не меньше дочери хочется сходить на фильм. Вон как глазками стрельнула, и легкая улыбка на устах мелькнула. В этот момент она словно потеряла свою полноту, и перед его взором предстала та самая статная, озорная и разбитная деваха, на которой в свое время остановился его взор. Или это она его охмурила? Да какая, собственно, разница, чей сам не против был? «Уехать отсюда? А к чему?» Жена долгие годы отличалась все больше сварливостью, а тут уж в который раз наблюдает, как она радостно улыбается, как смотрит на этот просторный и добротный дом, и пусть вокруг стоят такие же, ничего подобного у них в жизни не было. А вот будет ли в другом месте? Ни слова из того, что им обещали, не было ложью, все по-честному». Есть тревога по поводу того, что просто так большие деньги на воинскую учебу выбрасывать никто не станет. Если учат, то может и пригодится. Взять хоть их дорогу в Донбасс, когда их обстреливали и не раз. Опасность она, конечно, есть. Вон, в прошлую осень старожилам и вовсе пришлось отбиваться от нападений арачей. Но с другой стороны, за такую жизнь можно и постоять с оружием. Мало ли где он мог сложить свою голову и за куда меньшее. Да в той же шахте, где гибель шахтеров – дело очень даже нередкое. «Ничего, поживут с годик, присмотрятся, а там и решат окончательно». Однако Брыли сам себе не отдавал отчета, что думается об этом как-то вяло, без огонька и особого желания.
«Брыль, ты бы тоже приоделся?»
Мила стояла перед ним уже в выходном платье, держа в руках его праздничную одежду. «А что, поглядит на людей, да себя покажет. Воскресенье ведь. Так чего ж не одеться в лучшее?» «Лёш, ты чего всполошился?» Рассматривая Болотина, успевшего уже облачиться в бронежилет и вооружиться, что твой Аника воин, поинтересовался Сергей. Тот лишь смотрел на друга ничего не понимающим взглядом, пытаясь понять, что именно он делает не так. Желтая роза прибыла накануне поздней ночью. Хор и рад был бы подгадать более удачное время, но его гнала вперед необходимость, а вернее Алексей. Переселенцы были уже на грани, и наемникам приходилось давить на них и довольно грубо осаживать. Не хватало еще бузы. Обошлось. Несмотря на позднее прибытие, встреча переселенцев была организована на должном уровне. Людей распределили на ночлег, об остальном придется позаботиться утром. Пока же устроили в общежитии, холостяков уже на постоянной основе, семейных на время. В Донбассе все еще хватало пустующих домов, а потому делать в общежитии им было нечего. У Сергея процесс задабривания и сманивания был уже отлажен, так что, бог даст, оттают. Алексея настолько измотало это путешествие, что он едва только добрался до койки в гостевой комнате, как тут же отключился. Спал он тревожно, все время чудились атаки орачей. Вот так и провоевал, пока ближе к обеду его не разбудила самая настоящая канонада. Стреляли часто и густо, причем не иначе, как уже в пределах поселка. И тут вдруг праздно развалившийся на диване в зале на первом этаже Варакин. Что говорится, стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли я. Он явно чего-то не понимал. «Сергей, а ничего, что там стрельба вовсю?» «А, вон ты чего. Тьфу ты, совсем забыл тебе сказать. У нас сегодня массовые стрельбы».
«Стрельбы?»
«Ну да. Пока народу немного, проводим по воскресеньям после службы. Дальше, конечно, нужно будет спланировать занятия более рационально, чтобы без рывков и авралов. А пока вот так». «Ну что же, 1-0 в твою пользу». «Да ладно, Лёш, не дуйся. Я правда забыл тебе сказать, а будить не хотел. Ты так сладко спал, что и я против обыкновения не пошел туда».
«Скажешь тоже, сладко. Всю ночь от орачей отбивался».
«Тогда прими мои поздравления. С нервной системой у тебя полный порядок, так как по виду ты просто сопел в две дырки. Позавтракаешь? Или скорее пообедаешь?»
«Угу, только скину с себя всю эту снарягу».
«Давай, мы ждем».
Приводить себя в порядок пришлось довольно долго. Если Сергей предпочитал легкую небритость и прибегал к бритве не чаще раза в 3 дня, то Алексей терпеть не мог щетину. Но семейство вполне терпеливо ждало, когда он наконец закончит и спустится к столу. «Все еще стреляют», – удивился Алексей, налегая на щи. Аппетит проснулся прямо-таки зверский.
«А то. Народу прибавилось, а каждому, включая и женщин, нужно сделать не меньше 20 выстрелов в неделю. Можно и больше, но это за свой счет – покупать патроны в арсенале. Цена, правда, смешная, но желающих все одно не так, чтобы и много».
«По 20 выстрелов каждому?» – искренне удивился Алексей.
«А чего ты хочешь? Боевая подготовка тут на первом месте. Правда, влетает в гнедочек, даже с учетом малого населения и того, что 3 патрона в среднем нам обходятся в 2 гнедка. Спасибо за Главову с его связями на черном рынке. Ну и еще кое-кому», – закончил Сергей, намекая на того самого черного ангела-инженера, сыгравшего в его судьбе столь существенную роль.
«Ничего себе расходы. Может, ты им еще и доплачиваешь за то, что обучаешь воевать?»
«Доплачиваю». Усиленно заработав ложкой и пряча взгляд, подтвердил Сергей.
«Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд?»
«Нет-нет, ты ешь, не останавливайся». «Да чего уж, все равно придется разъяснять. Плачу по 3 кроны мужчинам и подросткам, постолько же доплачиваю наемникам, которые не против занятий по новой тактике. Отказавшихся пока нет».
«Еще бы!
А я еще удивляюсь, что тебе денег не хватает. Погоди, так если народ все будет прибывать?
Ну ты молодец.
Это что же получается? Платишь мафиози, чтобы людей к тебе загонял? Платишь людям, чтобы они учились сами себя защищать? Платишь им беспроцентные суды, которые они потом выплачивают целый год, и это не считая всего остального? Ну, у меня нет слов.
Лёш, а как я еще удержу здесь людей? Они, что называется, должны почувствовать разницу, причем ощутимую. После, когда все наладится, можно будет и завинтить гайки, и боевую подготовку в обязаловку, причем бесплатно. И обучение стрельбе за свой счет, и службу по подразделениям согласно графика. Но сейчас я другого выхода, кроме как задабривать, не вижу. Дорого, не без того, но уголь должен был покрыть все это с лихвой. Только одна баржа приносит чистого дохода 2000 при налаженной добыче и транспортировке. Мы тут развернемся, мама, не горюй. Кто же знал, что все так погано обернется, ёк-макарёк?
Надейся на лучшее, ожидай худшего. Слышал такое?
Не дави на мозоль.
А чего мне обо всем не рассказал?
А зачем тебе лишняя головная боль? И без того в это увяз.
Вот это ты правильно сказал. Увяз по самое не балуй. А потому и должен быть в курсе всего происходящего. Насколько еще тебе хватит твоих активов?
Если я не начну получать прибыль, и народ не повалит валом, то до конца лета, ну, может, еще начало осени. После я рассчитывал на кредит.
На кредит нам рассчитывать нечего. Причину я тебе уже озвучивал. Значит, нужно срочно разбираться с арачами. Вот только как это сделать, ума не приложу. А ты что думаешь, великий тактик?
А что тут думать? Трясти нужно.
Что трясти?
Не выдержала Эмка, не уловив смысла.
Разговор происходил в присутствии женщин, но это друзей ничуть не смущало. Если бы речь была о чем-то более важном, то дело другое. А о текущих вопросах можно было общаться совершенно открыто. Эмка ничуть не чужая и как бы должна быть в курсе дел мужа. Хотя бы частично.
Да начни, Сергей, все от нее скрывать, и тогда только держись.
Рада прекрасно знала, о чем не следует трепать языком, так что ничего странного в подобном открытом общении не было.
Это он притчу из детства вспомнил, смутно пояснил Алексей, но видя, что ответ молодую женщину не удовлетворил, уточнил. Он потом тебе расскажет. «Ну и как будем трясти?» «Я тут, пока ты спал, пообщался с пленником. Есть кое-какие задумки. Если все выгорит, то, думаю, мы дадим прикурить арачи от всей нашей рустинской души».
«Ты не рустинец?» – тут же вставила свои 5 гнетков Эмка.
«Зато ты рустинка. Да и мы с господином Дворжиком полноценные подданные короны. Так что молчи, женщина, когда мужчины разговаривают».
Взгляд, брошенный женой, в полной мере дал понять всем присутствующим, какую большую ошибку только что совершил Варакин. Но, как и положено добропорядочной супруге, Эмка предпочла промолчать и продолжить обед. Рада, ставшая свидетельницей данного происшествия, позволила себе легкую улыбку, правда, не забыв при этом отвернуться, занятая своими делами. Разговор сам собой свернулся. Подробности уже ни в коей мере не касались женских ушей. И вообще, чем меньше посвященных, тем больше гарантия сохранения тайны. Одно дело – внутренние вопросы Донбасса, и совсем другое – планы действий по противодействию внешней агрессии. Вечером в здании управы состоялся военный совет, на котором присутствовало все руководство Донбасса. Народу собралось не так, чтобы и мало. Милош Грибский, командир отряда наемников, Ануш Бартова, командир разведчиков и по совместительству наставник молодой поросли. Хват, на него легли обязанности законника. Парень сильно противился данному назначению, но Сергей сумел настоять. Население постоянно росло, а тут еще и валийцы, так что ему предстояло брать на себя еще и контрразведку. Высек, старшина артели, а по сути зам горного инженера на копях, он командовал ополчением. Колин Баско, горный инженер, он же главный специалист по всем оборонительным сооружениям. Мышек Матоуш, единственный пока доктор, на котором была вся медицина, как и развертывание санчасти с привлечением к этому делу женского населения. Многие имели хоть какие-то начальные курсы сестер милосердия, среди них и имеющие реальный опыт на прошлой войне. Отсутствовал только Заглавов, но его Сергей предпочитал не трогать. В свете вновь открывшихся обстоятельств Варакин собирался всерьез озаботиться легкой маневренной и в то же время эффективной артиллерией. По его мнению, этим требованиям наиболее отвечали минометы. Инженер увлекся этой идеей и сейчас с небольшим коллективом механической мастерской трудился над его созданием, проводя в мастерских чуть не сутки напролет. Помимо этого, там не прекращалось производство тех же гранат и пулевых противопехотных мин, потребность в которых была весьма актуальна, в особенности сейчас. Но зато на своеобразном военном совете присутствовал Хор. Не использовать в предстоящем деле единственный пароход Сергей попросту не мог. К счастью, капитана долго уговаривать не пришлось, все дело оказалось в цене. Варакин подозревал, что старый ворчун своего не упустит, так и случилось. Однако бюджету Донбасса это оказалось не так, чтобы и больно. Во всяком случае, сейчас Хор выторговал для себя солидную скидку в счет будущих перевозок на этот год. Оно, конечно, если навигация в этом году пойдет прахом, то он сильно продешевит. Однако Хор ничуть не сомневался, что сумеет с большой выгодой воспользоваться сулящей ему льготой. У него уже давно зрела мечта обзавестись новым пароходом, что вполне могло быть осуществимо благодаря выгодному фрахту на копях. Совещание прошло довольно быстро и без лишних проволочек. Исходя из имеющихся сведений, следовало, что арачи, скорее всего, предпримут очередное нападение на поселок Экопи. Если бы вопрос стоял только о пинках, то Сергей с уверенностью мог утверждать, что подобного нападения не случится. За прошедшие годы он неплохо изучил их повадки и прекрасно понимал, ведение открытых боевых действий не их конек. Арачи понесли слишком большие потери прошлой осенью, изрядно досталось им и при попытке захвата «Желтой розы». Данные обстоятельства никак не способствовали новому нападению на поселение, о которое они однажды уже сломали зубы. Но появление загадочной фигуры Мойсоса вносило свои коррективы. Он организовал весьма внушительную поставку оружия арачам, и те дали слово «на сотрудничество», а потому свое обещание им придется держать, как бы горько это ни было. Радовало уже то, что у пинков нет строгой вертикали власти и единоначалия. Варакину было доподлинно известно, что далеко не все роды поддержали стремление атакующего сокола к борьбе с Донбассом, расположенным в землях Куроки, и никоим образом не посягающего на их территории. Конечно, представители этих родов все так же ненавидели белых, готовы были грабить и убивать, но можно сходить в набег на куда менее зубастую добычу. По этой причине защитники поселка вполне могли полагать, что в предстоящем нападении будут участвовать не тысячи воинов, которых могли выставить арачи. Скорее всего, их будет не более 500. Опять же, пленник указывал примерно на эту же цифру, а от такого количества отбиться было вполне реально. Уже через час общий план по встрече незваных гостей был разработан, и исполнители приступили к его реализации. Едва проводив членов совета, Алексей подошел к окну и взглянул на вечернюю жизнь Донбасса. А посмотреть было на что. Степенно гуляющие семьи, чинно раскланивающиеся или останавливающиеся, чтобы переброситься парой слов. Несколько семей с маленькими детьми находились на территории школы. Вернее, их привлекла детская площадка с качелями, горками, песочницами и беседками, выгорожена легкой невысокой оградой. Толпился народ и у кассы фильма театра, явно взволнованный, не иначе как переживали, хватит ли мест. Кто-то выходил из лавки или входил в нее. Холостые мужчины вовсю заигрывают с девицами или молодухами. Последние в основном из бывших падших, но кого это остановит в этих краях? Глядя на столбы, по которым тянутся электропровода, сразу понимаешь, что даже с наступлением темноты ничего не закончится. Сейчас уже опустились сумерки, но видно еще достаточно хорошо. Еще немного и зажгутся уличные фонари. Даже в городах не везде такое встретишь. Там электрическое освещение имеют только центральные улицы. И далеко не все газовое или свечное. В местных городках и вовсе освещены лишь участки улиц перед присутственными зданиями или перед теми домами, где этим озаботились сами владельцы. Сразу видно, что тут постарался коллективный разум, а не одного только Сергея. Больно уж все продумано и к месту. Из Варагина управленец, откровенно говоря, не очень. Нет, он старается и себя не жалеет, но все же тут скорее потрудились такие, как Высек и Заглавов. Еще бы при подобных тратах не вылететь в трубу. Да тут только одних проводов извелись десяток верст. Странно. Вроде всего несколько дней назад здесь был, а такого многолюдия не наблюдал. Рассматривая представшую идиллическую картину, произнес Алексей. «Ничего удивительного», – ответил Сергей, становясь рядом с другом. «Когда ты здесь был, то народу у нас было всего ничего. А вновь прибывшие все больше были заняты обустройством и тяжкими думами – оставаться или бежать без оглядки. Теперь же определились». И вот такие променады вовсе не редкость. А вон тот помост я не помню. Правильно, его поставили в тот день, когда вы отчалили. Быстро, недорого, но сердито. Это танцевальная площадка. Раньше молодежь там все больше пыль взбивала, так Высек предложил сделать помост. Потом еще и накроем, чтобы и в непогоду молодежи было где оттянуться. Вон, видишь, потянулись наши доморощенные музыканты. Сейчас начнется. «Если начнется. Обязательно начнется. Я Высеку приказал, чтоб всех под гребенку не забирал. Семейных только в случае крайней необходимости. Половину на работах и вовсе составят наемники. Люди должны знать, что мы чувствуем себя вполне уверенно, и ничто не сможет омрачить выходной вечер. Бог даст, каждое воскресенье у нас превратится в маленький такой праздник». «Даже это хочешь использовать как агитацию? Опять задабриваешь?» «Задабривал и буду задабривать. Рано пока от них требовать». «Сережа, ты уверен, что они пойдут со стороны реки?» «Если и пойдут, то только оттуда. Потому и основные усилия там сосредотачиваем. Оно бы раньше озаботиться, но на все ни сил, ни времени не хватает. Ничего, сейчас изыщем». «А если сегодня?» «Даже если сегодня, то только под утро, когда сон слаще всего и часовых размаривает. А к тому моменту парни успеют отрыть одиночные окопы. Правда, лучше бы уж завтра. Тогда мы на другом берегу успеем такие укрепления поставить. Да еще и минами прикроем. Так что причал полностью обезопасим». «Может, стоило сразу и копи укрепить?» «Нет, на это у нас ни сил, ни времени не хватит. Закончим здесь, поставим укрепление и там. Кстати, спасибо за науку. Ты о чем?» «О гранатах. Я Заглавову уже поставил задачу, чтобы он начал изготовление гранат с запальными шнурами. По твоей методе метать гранаты прощёй слишком опасное занятие». «Это не моя метода. В фильме каком-то видел». «Оба мы воры махровые. Задумку считаю твоей, так что купайся в лучах славы. Кстати, наемники на тебя посматривают уже совсем по-другому». Они и раньше к тебе со всем уважением, а после схватки на реке и вовсе за своего держат. «Скажешь тоже», – смутился Алексей. «Еще как скажу. Милош меня сегодня огорошил, мол, парни хотят почитать, что там пишет наш писатель. Говорят, что если ты и пишешь, как дерешься, то им точно понравится. Вот думаю теперь, где можно заказать». «Слушай, а ведь это идея. У тебя же найдется пара женщин, грамотных и свободных». «С этим проблем пока нет. Женщина моя, Ахиллесова пята. Вот поставим здание швейной мастерской, установим машинки, что ты привез. Глядишь, занятость повысится. Но все одно недостаточно. Так что свободных рук хоть отбавляй. А грамотные они практически все. Конечно, в разной степени, но все же. А тебе зачем?» «Я закуплю и пришлю сюда не только свои книги, но и другие». «Самые разные, и художественную литературу, и техническую. Поставишь еще одно строение». «Это ты на библиотеку намекаешь?» «Ну, не на книжную же лавку, она здесь преждевременно. Хотя можно будет организовать при ней продажу для желающих». «А говорил, что только я задабриваю». Заметь, моя задумка не в пример дешевле обойдется, так что не надо на меня кивать.
Ладно, не буду. Ну что, пошли домой? Ночь нам предстоит бессонная, так что подкрепиться не помешает. Пошли.
Посылать людей рисковать своей жизнью и при этом оставаться в стороне? По идее, лицу начальствующему так и следует поступать. Стрелять и махать лопатой много ума не нужно, поэтому подобный подход вполне оправдан. Без грамотного руководства любое хорошее дело может пойти прахом. Стоит погибнуть в Аракину, и на Донбассе можно будет ставить крест, так как основные интересы Алексея все же в несколько иной епархии. Погибнет Болотин, и прекратится финансовая подпитка столь дорогостоящего проекта. Что тоже вызовет очень большие трудности. Уж больно резво начал Сергей. Разумеется, это не значит, что Донбасс попросту умрет. Возможно, используя уже имеющийся задел, его жителям все же удастся продолжить начинание. Но, скорее всего, все прекратится, так толком и не начавшись. Вот если бы уже была налажена инфраструктура, заработали контракты, то вопрос выживания поселения уже не зависел бы так от конкретных личностей. Однако правда заключается в том, что этот процесс только в начальной стадии, и прекратить его очень даже просто. Валийцы совершили одну большую ошибку. Они не поняли важность роли конкретных личностей в происходящем. Куда дешевле и действеннее было бы устранить Варакина и Болотина. Их же действия приводят лишь к тому, что общие беды еще больше сплачивают людей. Не имеет значения, что они все разные, и у каждого свои тараканы. Хватает внутренних проблем, и подчас соседи ненавидят друг друга, как самые лютые враги. Правда заключается в том, что при всех противоречиях появление общего врага сплачивает людей похлеще любого раствора, а прежние распри на время забываются. Но ни Сергей, ни Алексей не могли себе позволить оставаться в стороне. В этих местах личный пример значил очень многое. Люди должны всегда помнить о том, что отправляя их на опасное задание, ты в любой момент готов и сам занять их место, и если не делаешь этого, то не ввиду личной трусости, а из необходимости. Но для начала нужно доказать, что ты именно такой человек, и не имеет никакого значения то простое обстоятельство, что ты это уже не раз доказывал, тому свидетелями меньшинство, а в поселке за последнее время появилось слишком много лиц. Руководствуясь именно этим, Сергей выбрал для себя наиболее опасный участок. Умным такое решение не назовешь, и об этом недвусмысленно высказались все члены совета. Но Варакин остался непреклонным, считая себя правым. Алексей не мог не поддержать друга, понимая, что его будут оценивать и по его Болотина поведению. Облачившись в снаряжение, он занял позицию в районе пристани как рядовой боец. Толку от него, как командира, не нагнедок, зато как стрелок он очень даже ничего. Основные усилия по обороне было решено сосредоточить в районе пристани, так как только здесь атака со стороны реки имела шансы на удачу, ввиду пологого участка берега, в других местах берег обрывистый. Там можно было взобраться только в случае, если сбросить веревки сверху. Для самостоятельного подъема грунт слишком рыхлый, а стена отвесная. Этот район не имел минного заграждения и был укреплен парой блокгаузов и рогатками. Под оборону были задействованы и дома, расположившиеся поблизости, усиленные дополнительными рогатками с колючкой, благо они пустовали, так как народ не особо стремился там селиться. Впоследствии райончик обещал стать довольно шумным, а народ здесь подбирался все больше практичный. Точно так же пока пустовали и дома в районе Центральной площади, где по вечерам было довольно шумно. Впоследствии планировалось устроить форт на вершине противоположного склона, от которого до реки было примерно 300 шагов. Форт должен был быть прикрыт как заграждениями, так и минными полями, а также иметь на вооружении минимум одно орудие. Но задумка пока осталась неосуществленной, поэтому решили ограничиться обустройством позиций стрелков неподалеку от берега. Вырыть полноценные траншеи за оставшееся до полуночи время никак не успевали, и пришлось ограничиться индивидуальными ячейками. Здесь занял оборону взвод наемников, в случае необходимости готовый как обстреливать нападающих со стороны реки, так и вести круговую оборону. Здесь же находился и Сергей.
«Граната!»
Внезапный выкрик одного из наемников вывел Сергея из задумчивости и заставил зашарить взглядом по сторонам.
«Укрыться!»
Все еще ничего не видя, все же отдал команду Сергей. «Лучше уж перебдеть». Он таки успел заметить то, что искал, уже на подлете, но успел. Причем не в единичном экземпляре. А если быть более точным, то когда он увидел не меньше пары десятков светлячков на темном фоне ночного неба, раздался первый взрыв. Сергей тут же поспешил укрыться, ну его кляду, подставляться под брызнувшие во все стороны осколки. Когда отгремела первая волна взрывов, Сергей вновь высунулся над бруствером и зло выматерился. Кто бы сомневался в том, что пинки вовсе не дураки, как и проклятый загадочный Мойсес. По всему получается, что кроме винтовок он поставил орачам еще и гранаты. Конструкция, скорее всего, что-то типа той первой, введенной Сергеем. Но от этого ничуть не легче. В настоящий момент Варакин наблюдал, как из-за гребня взмывает очередная волна светлячков, являвшихся ничем иным, как горящими запальными шнурами. Получается, что он и его люди стали жертвой его же новшества. Находясь за гребнем, орачи метали в них смертоносные заряды, используя всю ту же примитивную прощу. Дистанция для этого оружия большая, но ведь и мечут они не камни или свинцовые пули, как в античности. Это в те времена нужно было попасть в конкретную цель или плотный строй, а точность у прощи очень быстро падает с увеличением расстояния. Сейчас достаточно просто попасть в определенный участок местности, остальное довершат разлетающиеся осколки. А уж это-то проще вполне по силам, как и крепким от природы пинкам. Однако ругался он вовсе не из-за того, что орачи применили подобную тактику. Куда больше его расстраивал тот факт, что несмотря на скрытные ночные работы, противник все же засек их позицию и раскусил намерения, вскрыв все оборонительные приготовления. А еще расстраивало то, что их собственные разведчики спасовали перед орачами, с легкостью переигравшими их. Как там говорится, чтобы поймать вора, нужно привлечь другого вора. Похоже, так же обстоит дело и с пинками. Нужно все же будет решить вопрос с Высокой горой. Насчет набора отряда наемников из Куроки придется позабыть, ввиду все возрастающих трат и ограниченности в средствах. Да и дисциплина, и пинг – понятия слегка несовместимые. Ну а десятки разведчиков все же придется позаботиться. Ну и попросить помощи у верховного вождя. Все же он заинтересован в Донбассе и не должен отказать. Вторая волна достигла позиций взвода, и ночь вновь разорвали резкие всполохи взрывов. Сергей опять предпочел укрыться на дне окопчика, все время посматривая вверх. Осколком его не достать, но всегда есть шанс досадной случайности. Гранаты летят по крутой траектории, а значит всегда есть шанс заполучить гостинец прямо на голову. Подумалось о касках, которые как раз в этом случае и могут оказать помощь, прикрыть голову от падающего куска металла или летящего осколка. Вообще-то предполагалось, что пинки предпримут атаку по воде, оттого и такие меры по обороне, но вышло иначе. Радовало хотя бы то, что позиции взвода прикрывали поселок, не позволяя орачам к нему приблизиться. Прежде чем напасть на Донбасс, им придется сначала пройти через его взвод. А это не так, чтобы и просто. В конце концов, они могли рассчитывать на прикрытие со стороны причала. Да и орачам предстоит форсировать реку. На что они рассчитывают? Наконец раздались выстрелы. Мазилы. Господи, какие же они мазилы. Пули проходят слишком высоко над головой. Варакин отчетливо слышит, как солидные куски свинца вжикают высоко над головой, по определению не способные попасть ни в кого из его взвода. Но в следующее мгновение приходит осознание того, что он сильно ошибается по отношению к арачам. Не мазилы и не дураки. Это он, идиот! Арачи вовсе и не собираются стрелять по наемникам, их цель – поселок. Застройка довольно плотная, стрелков у них хватает с избытком, так что эффект от такого обстрела будет. Конечно, радует, что всем жителям предписывается в ночное время закрывать окна массивными ставнями. Однако ночи теплые, может, кто предпочтет открытые окна. Да и свинцовая дробь по стенам и ставням никому не добавит оптимизма и заставит призадуматься, а не послать ли все к лукавому. К тому же есть ведь мужчины, которым в случае нападения необходимо срочно выдвигаться на позиции согласно боевого расчета. И пусть с началом атаки поселок погрузился в темноту, существует возможность схлопотать шальную пулю. Ни раненые, ни тем более убитые в планы Варакина сейчас никак не вписываются. Отыграть бы еще хотя бы год, и тогда уже все будет не так страшно. Сейчас же все слишком шатко и зыбко. Народ может в испуге начать его осаждать с требованиями немедленно отправить их на обжитые территории. Крайне нежелательный сценарий.
«Взвод! Первому десятку следить за рекой! Второй и третий огонь по вспышкам!»
Все мысли на потом. Сейчас нужно думать только о бое. Главное – отогнать арачей, остальное – на потом. Сергей схватил Мосинку и приник к окуляру. Проклятие, небо затянуто тучами, освещения никакого. Можно, конечно, стрелять, ориентируясь по вспышкам, но это явно напрасный расход боеприпасов, а их у него не так, чтобы и много. Варакин отложил в сторону Мосинку и вооружился Дятличем. Уж к нему-то у него боеприпасов в достатке. Опять же, скорострельность и изрядная емкость магазина, что сейчас немаловажно, так как необходимо прижать стрелков. Дистанция для прицельной стрельбы почти на пределе, но это и не важно. О точности можно просто позабыть. Не та ситуация. Арачи словно не обращают внимания на обстрел со стороны берега. По позициям взвода не произведено ни одного выстрела. Может, по кому-другому и стреляют, но Сергей продолжает слышать, как пули пролетают высоко над головой. Остаются гранаты, но и тут не должно быть все настолько плохо. Не может быть их у арачей слишком много. После первых двух волн из порядка двух десятков гранат каждая, снаряды прилетают уже не так массово. Пращники мечут их, хотя и регулярно, но по одной. Скорее всего, в деле остался только один метатель с помощником, подающим снаряды и поджигающим фитили. Или двое, уже без помощников. Остальные ведут обстрел, причем патронов не жалеют. Чертов Мойсес. Это имя буквально въелось в память. После очередного взрыва раздался душераздирающий крик. Как нередок был обстрел гранатами, но, похоже, одна из них нашла-таки свою жертву. Скорее всего, имело место прямое попадание в ячейку, и граната рванула прямо под ногами несчастного, не убив сразу. Самое лучшее, что сейчас можно сделать для него, это добить. Но и этим заняться некому. Со стороны причала взмыла осветительная ракета. Толку от нее немного. Если пинки способны укрыться на практически голой местности днем, то о том, чтобы остаться незамеченными в неровном свете падающей ракеты, и говорить нечего. Но зато это позволит обнаружить возможную атаку со стороны арачей. Вообще-то, защитники с этим припозднились. Нужно было озаботиться куда раньше. Ну да, лучше поздно, чем никогда. Ракета прогорела быстро, еще не успев достигнуть земли. Но главная цель достигнута. Никакой атаки со стороны противника заметно не было. Впрочем, чему удивляться? Похоже, арачи избрали тактику коротких жалящих ударов, больше рассчитанных на психику. Это тоже проделки валийского дружка. Не иначе. Но нужно как-то переламывать ситуацию в свою пользу. Вот такая позиционная перестрелка на руку только арачам, а они могут забавляться долго, пока патронов достанет. Для перехода в атаку у Сергея попросту нет сил, а потому даже с наступлением утра ничего не изменится. Хотя, тут можно поспорить. Как только установится ясная видимость, арачи сразу же начнут нести реальные потери. Тут и Сергей с Мосинкой постарается, и его снайперы с баличами внесут свой вклад. Но проблема в том, что до рассвета еще не меньше часа. И все это время арачи будут хозяйничать, вселяя в сердца переселенцев страх и неуверенность в своих защитниках. А это никак не могло устроить Сергея.
«Второй десяток! Приготовить прощи!»
Отстреляв магазин, Сергей отложил дятлич в сторону и сам же выполнил свою команду. Для того, чтобы метнуть гранату, понадобится покинуть укрытие. Воспользоваться в должной мере этим приспособлением из тесного окопа нечего было и мечтать. Опасно, не без того. Тут ночь не очень и поможет. Уже знакомые с тем, предвестником чего может оказаться слабый огонек в ночи, арачи вполне себе могут сосредоточить огонь на пращниках. Именно поэтому Сергей не мог себе позволить остаться в стороне. Быстро раздуть фитиль, приладить его в специальной петле на бронежилете, прикрепить к запястью нехитрое метательное приспособление, второй конец в руку, вложить гранату с запальным шнуром, таких у каждого по паре, и все они литые из чугуна с ребристым корпусом. Все, готов.
«Второй десяток, слушать внимательно! Забрасываем на гребень по одной гранате и в укрытие, готовиться ко второму броску! Огонь!»
Подчиняясь своей же команде, Сергей легко выскочил из окопа. Теперь нужно действовать быстро и без суеты. Принять удобную стойку, поджечь запал, вывесить прощу. Несколько вращательных движений, и смертоносный снаряд уносится вдаль. Варакин, конечно, не местный и в детстве подобными забавами не пробавлялся, но за прошедшее время успел поднатореть в этом деле. Разумеется, охотиться на ворон и сорок ему еще рановато, но направить гостиниц в нужную сторону и на примерную дистанцию он вполне способен. Так и есть. Арачи легко распознали, что это за такие светлячки появились на позиции рустинцев. Вокруг Варакина с омерзительным вжиканьем пронеслось сразу несколько пуль. Задерживаться на открытом месте и дальше не только глупо, но и опасно. Словно в подтверждении этого раздается болезненный стон, подкрепленный парой выражений, вполне соответствующих ситуации. Похоже, еще одному из парней не повезло. Не теряя ни мгновения и не глядя на результат броска, Сергей солдатиком спрыгнул в черный провал своей ячейки. Едва только ноги коснулись дна окопа, как раздался первый далекий взрыв, затем еще и еще. Сергей насчитал 11. Выходит, подорванный в окопе не из второго десятка, а раненый все же успел отправить свой гостиниц адресату.
«Второй десяток, приготовиться! Огонь!»
Вновь противная свинцовая песнь смерти, струйка мерзкого холодного пота, пробежавшая между лопаток, унесшийся в ночь снаряд. Вроде бы повтор в чистом виде, и все же... Уже спрыгивая в окоп, Сергей поймал себя на мысли, что что-то не так. Что-то, выбивающееся из общей картины, привлекло его внимание. Но что?
«Проклятье! Командир в грабину душу ёк макарёк!» «Конечно, необычное. Первый десяток вступил в бой. Нет, парни не ослушались и не нарушили приказа. В том-то и дело, что они стреляли в сторону реки. А еще в ночное небо устремилась красная ракета. Это Милош, командовавший обороной на причале, подавал сигнал хору о том, что пришла пора старому речнику показать арачам, где именно зимуют раки».
Сергей вновь выглянул из окопа. На воде видны несколько едва различимых бесформенных теней, не иначе как арачи опять защитили свои экипажи, неплохо зарекомендовавшими себя щитами. Вот только на этот раз гранат им опасаться не приходится. С позиции взвода их можно достать только прощой, но в этом случае нечего и мечтать о достойном результате. Все же граната не шрапнельный снаряд, и рассчитать все с математической точностью не получится. Не достать их из причала, по той же причине, а еще потому, что большинству защитников они попросту не видны, так как нападающих прикрывает высокий берег. Стрелковое оружие бесполезно.
Остается только Хор. Его пароход был укрыт выше по течению в заводе, поросшей камышом. Конечно, наличие парохода у поселка пресекло бы на корню любое желание атаковать со стороны реки, но именно это-то и не входило в планы Сергея. Арачи должны были понести значительные потери, чтобы впредь и мысли не допускали о нападении на поселок. А для этого им нужно было дать слегка увязнуть и уж потом ударить пароходом, на котором находился взвод наемников. Но пока он дойдет, арачи уже успеют сделать свое черное дело и, бросив пироги, уйдут сушей. Какое дело? А простое и коварное. Расположившись в относительной безопасности напротив обрывистого участка, арачи начали метать гранаты прощами. Позиция в легкой лодочке неустойчивая, но пинки всегда отличались ловкостью, а потому с ее помощью вполне компенсируют возникающие неудобства. Несколько секунд, и первые разрывы раздаются на окраине Донбасса. Для того, чтобы метнуть гранату, прачнику приходится подниматься над щитами, а еще он демаскирует себя огоньком на запальном шнуре. По ним, разумеется, стреляют, вот только не понять, с каким результатом. Во всяком случае, криков раненых не слышно, а до арачей метров 100, не больше. Проклятая ночь, словно по заказу, хоть глаз выколи.